Москве 6:05. Радиостанция «Эхо Москвы». Утренний разворот, воскресный разворот. Студия Александр Климов. Я буду знакомить вас с нашими информационными программами, беседовать с вами до 9:00 утра. Помогает мне звукорежиссер Василий Антипов. Мы будем говорить сегодня о разных темах, о серьезных и не очень серьезных. Ну вот давайте все серьезные проблемы мы будем затрагивать чуть позже. А для начала мы с вами разомнемся, поговорим о прекрасном. Чуть позже я расскажу подробнее, но смысл в том, что в лондонском метро в порядке эксперимента почти на 40 станциях по 3-4 часа в день будут транслировать классическую музыку. Вот как вам это нововведение? Может быть, нам стоит попробовать? Подробности я расскажу чуть позже. После новостей середины часа новости спортивные. Затем мы поговорим о ценах. Дело в том, что министр финансов вчера в телеэфире пообещал, что после разморозки цен на отдельные виды продуктов России, это произойдет в мае, взрыва цен не произойдет. Вот давайте эту тему обсудим насчет цены и взрыва цен возможного. А может быть, не будет никакого взрыва. Ну и в конце часа Ольга Журавлева расскажет, чем этот день, я имею в виду сегодняшний день, 3 февраля, прославился в истории в разные годы и в разные столетия.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Метеоскоп.
В Москве 6:07. В нашем городе сейчас 0 градусов. Давление 745 миллиметров. Влажность воздуха 94%. Давление в течение дня будет расти, влажность уменьшится, а вот температура практически не изменится, от минус 1 до плюс 1 градуса. Будет облачно, временами небольшие осадки в виде снега и дождя. Кстати, всю ночь в Москве шел снег, и сейчас он еще идет, замело столицу. Ветер сегодня юго-западный, с переходом на западный, 5-10 метров в секунду. Солнце взойдет сегодня в 8:27, зайдет за горизонт в 16:59, световой день продлится 8:32. Сегодня Максим Грек, Максимов день, Максим Исповедник, на засов ворота, день шептаний отворотных. Ясная погода, если сегодня будет ясно, это к ранней весне. Именинники сегодня Агния, Валерианы, Виктора, Евгения, Ирины, Максимы и Тимофеи.
Разворот.
В Москве 6:08. Ну вот, давайте о классической музыке в метро поговорим. Итак, почти на 40 станциях лондонского метро начали передавать классическую музыку. Пока по 3-4 часа в день. Как пишет издание Times Online, руководство метрополитена надеется на то, что музыка поможет пассажирам расслабиться, снизит агрессивность и улучшит настроение людей. Эксперимент затронул в основном станции метро в тех районах, которые городские власти считали проблемными. Для проекта были подготовлены звуковые дорожки по 40 часов каждая. Опросы общественного мнения показывают, что 80% пассажиров музыка действительно нравится. Кроме того, есть мнение, что благодаря данному новшеству число актов вандализма в метро уменьшилось. Ну вот, это лондонский опрос. Давайте мы проведем сейчас опрос наш, «Эхо Московский». Как вам эта идея? И, может быть, стоит в нашем московском метрополитене тоже транслировать классическую музыку? Ну, для того, чтобы снизить нашу агрессивность и улучшить настроение людей. К тому же снизить число актов вандализма. Наши телефоны. Потерял все наши телефоны. А, телефон прямого эфира. 363-3659. Телефоны для того, чтобы отсылать смс-сообщения, +7 985 970 45 45. Ну и, может быть, даже проголосуем, если кто в эти ранние часы, как раз сейчас, кто из дома выходит, метро уже заработало, вот заодно и вот прикинут во время поездки, может быть, помогло бы им, если бы в это время звучала классическая музыка. Ну, давайте тогда сейчас сразу объявлю телефоны для интерактивного голосования. Если вы считаете, что неплохо было бы попробовать в московском метро транслировать классическую музыку, ну, хотя бы по 3-4 часа в день, 660-0113. Если вы считаете, что это ни к чему, и вообще, мало ли, есть люди, которым классическая музыка не нравится, что ж насильно-то заставляет слушать? Если нет, тогда 660-0114, и я запускаю голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
В Москве 6 часов 10 минут, эфирный телефон 363-3659, у нас уже есть телефонный звонок. Алло. Алло. Нет телефонного звонка. Есть. Алло, здравствуйте. Ну, себя-то я уже слышал. Зачем нам себя-то слушать? Я хочу вас послушать. Нет, не пойдет, не пойдет. Еще раз напоминаю. 363-3659. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, Москва.
Максим. О, как раз москвич. Как вы к этой идее относитесь?
Я плохо отношусь.
Почему?
Ну, понимаете, может, конечно, меня сейчас выключат раньше, чем я договорю. Музыку включают, чтобы они там успокоились, люди, да, которые из метро.
Ну, задумка такая, да.
И там что-то было еще про агрессию.
Да.
Ну, это примерно то же самое, что сифилис лечить, накладывая на лицо красивый там этот самый косметику. Почему? Потому что в Европе столько, ну и у нас сейчас тоже, столько нагнали людей, которые чужды нашей культуре, что а теперь пытаются эту музыкой. Понимаете, смысл в чем? То есть невозможно ничего уже сделать. Агрессия, она здесь уже везде, и ничего хорошего не будет. Хоть ты музыку включи, хоть ты толерантные плакаты повесь на каждом доме. То есть уже ничего не поможет.
А вы агрессивность московского метро ощущаете? Сами впадаете в такое состояние?
Ну, я именно в метро очень редко езжу. Но то, что я вижу, когда хожу по улицам, это уже теперь невозможно успокоить ни музыкой, ни пением, ничем.
А может, вы просто музыку не любите? Тем более классическую, Максим?
Ну, я к ней равнодушен.
Ну, хорошо. Значит, Максим против. Максим против. Я напоминаю, телефоны для интерактивного голосования. Вы за такой эксперимент в московском метро? Да, надо попробовать транслировать классическую музыку, чтобы улучшать наше настроение, снижать агрессивность. 660-0113. Если нет, как вот Максим, да, ни к чему это не приведет. Лишние траты денег, да. 660-0114. А телефон прямого эфира 363-3659. Я готов выслушать ваше мнение.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло. Очень приятно. Я полностью за эту идею, потому что в наше время классическую музыку невозможно услышать нигде. Раньше она по радио передавалась. По репродукторам, вот по этим черным, сейчас засили этой попсы. Ну как прививать людям любовь к красивому, к прекрасному? Любые методы хороши. Давайте в метро, на улице, где угодно.
Простите, как вас зовут?
Людмила Александровна.
Людмила Александровна, ну вы слышали вот точку зрения Максима, да, что ни к чему это не приведет?
Максиму, наверное, лет 16-17. Я тоже своего внука не могу заставить слушать ничего хорошего. Он мне говорит, я твоего Пушкина слушать не хочу. Он не мой, он наш, вы понимаете? Да
Пушкина не слушать, его читать надо.
Показать. Поэтому я приветствую любые варианты.
А именно классическая музыка вас устраивает?
Безусловно. Ну что же...
А песни советских композиторов?
Известно же три кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Просто уши вянут от такого. Спасибо вам большое за эту идею.
Да это не моя идея, это идея британских сотрудников метрополитена.
Ну, может быть, наши научатся у них чему-нибудь хорошему.
Ну, у нас же как-то вот в этом направлении что-то идет, то остановки объявляют голосами известных актеров, да?
Ну, вы понимаете.
Вот. Помните, был эксперимент, когда в вагонах расклеивали такие плакатики с четверостишьями известных поэтов? Ну, как-то все это вот незаметно все это сошло на нет и уже, ну, уже не встретишь. Видимо, коммерческая реклама, она все-таки выгоднее, чем такая социальная.
Безусловно, выгоднее. Ну, как воспитывать людей? Скажите мне, не может же один канал культуры совсем справиться?
Да, телевизор с собой, конечно, не понесешь в метро.
Да, да, тем более.
Ну, хорошо, спасибо, Людмила Александровна.
Не за что, до свидания.
До свидания. 660-01-13, вы за такой эксперимент, за то, чтобы в московском метро попробовать транслировать классическую музыку. Нет, вы против этого, считаете, ни к чему это не приведет. 660-01-14. Телефон прямого эфира 363-3659. Я слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Это Виктор из Москвы.
Виктор.
Значит, я тоже считаю, что это не какое-то там пустяшное дело, это очень важное дело. И я не думаю, что с балды там англичане, лондонцы придумали эту вещь. Дело в том, что вот вы обратите внимание даже в наших условиях, вот в подземных этих переходах можно встретить самодеятельные ансамбли, которые играют классическую музыку. Около них всегда собираются толпы. Ну, очень много людей, причем видно, что они слушают это с наслаждением.
Кстати, не только в подземных переходах, но и в метро тоже.
Ну, и в метро тоже, да. То есть, вы понимаете, вот это замкнутое пространство, вот такая музыка, которая даже у совершенного профана, так сказать, ну, особенно в таком состоянии, когда вот он как бы ограничен в своем передвижении, вот, это не может не вызвать, ну, какую-то глубокую такую моральную, нравственную реакцию. Вот. И именно поэтому, я уверен, англичане это и делают. Теперь еще хочу сказать. Значит, вот на некоторых линиях, особенно вот на линиях там Арбатской, сейчас культивируют, очень здорово это сделано. Целые вагоны оборудованы под демонстрацию картин. Правда, это не какие-то шедевры, а вот надо бы, я думаю, даже шедевры туда вмонтировать, но ясно, что не подлинники, а там фотографии, там копии и так далее. И люди с интересом это смотрят. Опять же, эффект ограниченного пространства, сосредоточенность на чем-то, и не надо никаких специальных походов совершать. Человек посмотрит, подумает, и что-то на него повлияет. Это исключительно правильное дело. Затем еще хочу сказать. Вся Норвегия, все скандинавские страны в основном слушают, как вот тут женщина говорила, классическую музыку из своих репродукторов. И не случайно там высокий уровень бытовой культуры и так далее и тому подобное. Действительно, попса задушила, она абсолютно не соответствует ни строю нашего народа, ни национальному характеру, ничего. Этот парень, который первый звонил, он просто еще ничего не понял в жизни, ему еще предстоит это все понять. Вот, так что я целиком и полностью за вот это дело, и повторяю, это не финтиклюшки, не ерунда какая-то, не дурь чья-то, а это очень важная вещь, это элемент воздействия на массовое сознание, причем сугубо позитив, короче говоря, немедленно к этому приступать и везде это делать, и будет только плюс.
Кстати, я тут сейчас подумал, обратил внимание на то, что вот когда в метро музыканты играют, как правило, играют классическую музыку.
Да, потому что вот вы подумайте, чтобы это, понимаете, это много психологических таких вещей. Вот эти вот большие залы, там что-то орут, что-то так кажется. А вот если говорить о подлинном общении с каким-то искусством и так далее, то у людей все... И вообще сейчас ренессанс классики, по-моему, мне кажется. Он во многих странах уже идет, и я думаю, что и в России он будет. Но тут не только одна классика. Тут еще, может быть, и народные наши песни. У нас же невероятные, великолепные русские песни. Я, с сожалением, слушаю вот как по радио по-прежнему все давлеет попса. Вот. Надо переключаться. Это должны быть разные там жанры и так далее. А вот что касается вот такого, ну, вот попробуйте включить, почему они классику это самое выбрали. Потому что если какую-то попсу, я, кстати, допустим, Битлов к попсе не отношу, хотя внешне может показаться, что что-то общее. Это тоже классика своего рода. Вот. Так вот, попробуйте такую легковесную попсу. Да, это так все. Это то же самое, что как витрина, как какая-то толкотня, ерунда. А если это будет классическая музыка, да, любой этот Моцарт, это суперсовременный композитор, если вдуматься.
Понятно, понятно ваше мнение. Спасибо. Еще раз напоминаю, если вы за такой эксперимент в московском метро, чтобы транслировать классическую музыку, 660-01-13, если вас эта идея совершенно не трогает, 660-01-14. Много звонков у нас на телефон 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алла Николаевна.
Алла Николаевна, да. Вас плоховато слышно? Ну, давайте, выскажитесь. Нет? Все, да? Все. Алло. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это из Москвы Марина Николаевна. Угу. Я хочу сказать, что я в транспорте всегда читаю, угу. потому что я не могу слушать. Вот около меня всегда, скажем, сидит молодежь, которая с наушниками в ушах.
Как я слышу, их понимаю, как я их понимаю.
Да.
Я сам так.
И я слышу вот это дребезжащие мелодии, там, попсы и прочее. Я не против слушать в нормальном состоянии, но я слышу этот скрип, этот... Вот. И поэтому, конечно,
что, даже шум от движения поезда не заглушает?
Представляете,
какая
заглушает.
Какая же там громкость тогда в этих наушниках?
Вот я не знаю, значит, они ставят на максимум. Вот. И, в общем,
вы
знаете, я бы, конечно, с удовольствием слушала классическую музыку в нормальном исполнении в вагоне, чем вот этот скрип. И я бы тогда не брала с собой книги, а книги очень тяжелые, тащить тяжело.
Там, кстати, надо вот, чтобы было понятно, в Великобритании это только на станциях, в поездах не крутится эта музыка, только на станциях.
Так у них, значит, есть возможность на станциях сидеть и слушать?
Не, ну, все равно 5-6 минут вы проводите на станциях, вы же проходите на пересадку, с пересадки.
Ну, я бы предложила у нас в поездах это крутить, чтобы
не,
можно
было...
Не,
в поездах,
было...
даже когда, вот знаете, вот которые ходят музыканты, там, цыганята играют, их кто не слышно, а вы хотите музыку. А потом, вы же поймите, есть даже у любителей классической музыки есть свои пристрастия. Вот товарищ звонил, говорит, он любит Моцарта, суперсовременный композитор. Кому-то Моцарт не нравится, ему Мольера подавай.
Нет, это понятно, но не все будут слушать. Будут слушать те, кому это хочется. А с другой стороны, некоторые, может быть, и Моцарта-то не знают. Когда услышат, и будут слушать тоже. Так что, нет, я только за.
Хорошо, будем надеяться,
спасибо.
Что...
Спасибо, что вы подняли этот вопрос.
Это британцы подняли, я только вычитал это, понимаете?
Да, поддержали, спасибо.
Будем надеяться, до свидания. Будем надеяться, что руководство московского метро нас слушает, наверное, утренний эфир. Пока нет классической музыки в метро, может, они радиостанцию «Эхо Москвы» слушают, может, Дмитрий Гаев тоже слушает «Эхо Москвы», можно задумываться. Ну что, голосование продолжается электронное. 660-01-13, вы за такой эксперимент, что в московском метро крутили классическую музыку. 660-01-13, если вы нет, вы против такого эксперимента, он вас не интересует. 660-01-14. И, наверное, мы еще, наверное, один звоночек успеем принять. Алло, здравствуйте.
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 Вы меня слышите нормально?
Великолепно.
Алло.
Великолепно слышу вас. Как вас зовут?
Станислав, Москва. Я обеими руками за. Вы понимаете, мы все новогодние каникулы страдали от этой музыкальной шоу-помойки по телевизору.
Так в метро бы сходили, музыку послушали, да?
А?
А так бы в метро спустились, просто музыку послушали.
Да,
хорошую,
я спускался специально в метро послушать Бетховена, Моцарта, Бах. Специально. Спасибо.
Пожалуйста. Ну, я еще раз говорю, мне пока спасибо говорить не с чем, но хотя вот как... Честно говоря, я не ожидал, что такая активность будет. Еще один звоночек, наверное, примем. Да, алло.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день, доброе утро.
Мое имя Павел. Знаете, а вот почему не попсу? Почему Моцарта надо? Я вот этого не понимаю. Потому что мне нравится Моцарт, а мне нравится не Моцарт.
Ну, вы слышали точку зрения, товарищ?
Ну,
потому
я
что
слышал,
попсы и так много, а вот
люди,
классики действительно не найдешь.
Себя вообще не знают вообще ни Бетховена, ни Моцарта. И вообще, кроме Моцарта и Бетховена, им имена не знают, ни фамилий. Понимаете? А я вот слушаю музыку. И я не хочу, чтобы в метро была музыка, потому что я хочу, чтобы тихо было в метро. Понимаете? Если было бы еще... Понимаете, в метро, как в Мехико, это было бы совсем хорошо, чтобы тишина была абсолютная. Я, например, читаю в вагоне, я бы не хотел. Ну, там в промежутках, на переходах, да ради бога, пусть. Понимаете, а мне мешает.
Нет, ну,
а почему-то именно
в вагоне, в вагоне никто не играет. В Лондоне в вагонах никто музыку не транслирует.
И вообще
только на платформах, на станциях, на
эскалаторах. Я думаю, что здесь нужно... К психиатрам вообще обратиться, к специалистам-врачам, хорошо ли это? Понимаете,
то есть...
вот вам позвонило, там человек 6, и все прям вот гораздо слушать. Но ведь слышно же по тону, по голосам, по тому, как люди изъясняются, что говорят, как говорят. Очевидно, эти люди вообще не обращаются к музыке, вообще не слышат.
По-моему, наоборот, люди звонили, большинство обеими
сижу.
Руками за классику в метро.
Есть другое мнение. У меня. Мне не не нужно.
То есть вы считаете, что ваше, что вам навязывают, вам навязывают.
Понимаете, вот это любовь к навязыванию, вот не любовь к этой попсе. Понимаете, вот и не будет попсы, а будет Моцарт. Понимаете, вот Моцарт — это здорово. Ну да, я тоже, я не слушаю попсу, но и тем не менее, понимаете.
То есть вам речи даже не идет, попса, не попса, классика, не классика, в принципе, это не нужно, да? Каждый волен.
Было тихо,
хочешь музыки, купи себе плеер и вон слушай.
Да, конечно, в том-то и дело. Кто хочет слушать, тот слушает плеер, да. Это же так просто, уж если так хочется, ну слушай, ради бога.
Ну вот видите, в Великобритании, судя по опросам, тоже ведь мнения разделились, хоть и подавляющее большинство, 80% за это,
люди,
да, 20%
люди, тоже. Люди всегда хотят себя предоставить мне. Каждый хочет себя мне предоставить и навязать. Вон Ходорковский где, почему? Вот ему навязали, он родился для того, чтобы там сидеть, в этом Краснокаменске. Нет, но почему-то
Немножко мы с тем.
Нет, ну так, я имею в виду, человек любит себя навязывать, понимаете? Он считает себя королем и знает, как мне надо жить. Вместо того, чтобы слушать дома или ходить, там, не знаю, в консерватории, там, где музыка. Понимаете, хочет слушать, да, там вот выйти туда.
Понял я вас. Понял, Павел. Понял, все.
Да, где-то полминуты перехода, он там будет слушать.
Хорошо, Павел, понял вас.
Счастливо, спасибо.
Закрываю я голосование. Значит, 83% из позвонивших нам вот за эти 15 минут, 83% за то, чтобы в метро попробовать транслировать классическую музыку. Ну и, соответственно, 17% против. Ну, кстати, примерно такой же расклад по опросам в Лондоне. Там 80% за эту идею, 20% против. Так что, видимо, действительно идея там, ну, по крайней мере, стоит того, чтобы ее обсудить. Но вот я еще раз напоминаю, аналогичные мероприятия, когда в вагонах метро расклеивали цитаты из стихотворений великих русских поэтов, что-то это как-то дело не задалось. Особо я не видел, чтобы люди вчитывались в это дело, в эти плакаты. Ну, и они, в общем-то, исчезли. Думаю, что здесь интерес коммерческий, реклама, она все-таки должна быть коммерческой, а официальная реклама, она как-то вот не пошла. Не знаю. Не знаю, если нас слушают сотрудники московского метро, может быть, они подумают над этой идеей. Ну, а мы продолжим тему о прекрасном. Крупнейшая в мире после Франкфурта книжная ярмарка, почетным гостем, которой стала наша страна, открылась, где бы вы думали, в Индии. Вот что там происходит, расскажет Майя Пешкова.
Русская литература уехала в Индию. Некогда звучавший слоган «Взаимопонимание хинди руси бхай-бхай» стал не более чем историческим фактом. Кто такой Радж Капур, молодое поколение россиян, может и не знать. «Хождение за три моря» не читали, Афанасия Никитина могли не запомнить. Причина? 15-летняя прохлада в отношениях наших народов. Пушкин и Сергей Лукьяненко нынче в Нью-Дели. Статуса страны почетного гостя индийская книжная национальная ярмарка 18-я по счету присваивает впервые. Велик интерес к северным обитателям по планете. Вернуть книги российских поэтов и писателей в Индию – цель многочисленного десанта, отправившегося из-за снежной Москвы в столицу государства на полуострове Индостан. 70 издателей и 30 писателей до 10 числа в крупнейшем выставочном зале Прогати Майдан, что означает «Площадь прогресса», примут участие в круглых столах, многочисленных встречах, дискуссиях и лекциях. И как считает Андрей Романенко, руководитель Роспечати, наши, цитирую, желание представить не только широко известных классиков, но и открыть все это лучшее, чем богата литературная сокровищница России. Вот главное в российской экспозиции. Два десятка круглых столов с участием Татьяны Устиновой, Александра Кабакова, Михаила Веллера, Эдуарда Успенского, Александра Архангельского, Алексея Варламова, Юрия Полякова, критика Сергея Чупринина, индолога Александра Сенкевича пройдут при активном участии также и индийских письменников. Будут говорить о проблемах перевода, современной русской прозе, об Индии в русских изданиях и влиянии глобализации на национальную культуру и литературу, о детективе в «Зеркале времени», литературе на экране и в телевизоре, да и о многом еще. Так как 45% населения Индии – это дети, для них придумано множество программ, которые все дни будут проходить на двух игровых площадках рядом с павильоном. Это театрализованные шоу, конкурсы детского рисунка, мастер-классы по производству мультфильмов. Будет работать также и город мастеров, где представят жостовскую роспись, плетение из бересты, резьбу по дереву, вязание на коклюшках. А космонавт Алексей Березовой преподаст открытый урок космонавтики. Про интернет-кафе и показательные уроки русского языка, как о само собой разумеющемся, уж не говорю. Хотите пройти тестирование на знание русского? Пожалуйста. Впрочем, ярмаркой только открывается год России в Индии. 150 всевозможных фестивалей намечены на весь 2008, а в 2009 Индия приедет к нам. Дружить так дружить.
В книжной ярмарке участвует 1200 издательств из 23 стран мира.
Эхо Москвы.
В 6:30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. Делегация ПАСЭ в составе 4 человек нанесет визит в Москву с 6 по 9 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы. Делегацию возглавит представитель Швейцарии, член фракции социалистов Андреас Гросс. В состав делегации войдут представители 4 из 5 политических групп ассамблеи. В ходе пребывания в России они встретятся со всеми кандидатами в президенты Андреем Богдановым, Дмитрием Медведевым, Владимиром Жириновским, Геннадием Зюгановым. Запланирована также встреча с Михаилом Касьяновым, которому Центральная избирательная комиссия России отказала в регистрации кандидатом. В ЦИКе делегации ПАСЭ обсудит ход подготовки к голосованию. Повстанцы в Чаде согласились на прекращение огня с правительственными силами. Об этом сообщило ливийское информационное агентство Джана. Договоренность о прекращении огня достигнута при посредничестве лидера Ливии Муаммара Каддафи. Российская экономика в 2008 году будет расти, в отличие от американской, которая будет падать в рамках прогнозируемой рецессии. Таков прогноз вице-премьера министра финансов России Алексея Кудрина. Выступая в программе «Времена» на Первом канале, вице-премьер предрек падение курса доллара еще примерно в течение 1,5 года с вероятностью 50 на 50. Экономическую тему мы будем с вами обсуждать в прямом эфире минуты через 2-3. Преступник, застреливший в субботу 5 женщин в магазине в Чикаго, пытался совершить ограбление. Такую версию событий выдвинули представители полиции. Представляется, что это было ограбление, которое не удалось, заявил сержант полиции Ти Джей Грейди. Трагедия произошла в южном пригороде Чикаго Тинли Парк в магазине женского белья в крупном торговом центре. Полиция прибыла в торговый центр после звонка на номер экстренной службы о том, что в одном из магазинов прозвучали выстрелы. На версию об ограблении полицию навели обстоятельства происшествия. Тела жертв были найдены в подсобном помещении магазина, обычно закрытым для покупателей. Полиция не сообщает, были ли погибшие женщины продавщицами или клиентками торгового предприятия. Полиция сообщает, что преступник не пойман. В настоящий момент ведутся его поиски. Обнародованы приметы. Доллар на сегодня 24.42, евро 36.32. В Москве сейчас около 0, в течение дня такая погода сохранится, такая температура сохранится, ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя.
Слушайте на эхе. Прежде всего...
В это воскресенье на детской площадке директор издательства «Контент-медиа» Михаил Штерн и заслуженный артист России Александр Бардуков представят аудиосказки Сергея Козлова. Детская площадка. Воскресенье после 9 утра.
А также...
Гости воскресной программы «Книжное казино» с Ксенией Лариной и Майей Пешковой, главный редактор издательской группы «Аттикус Паблишинг» Сергей Пархоменко и писатель, известная нам по культовому роману «Страх и трепет» Амели Нотомб. «Книжное казино» в воскресенье после полудня.
И еще.
В это воскресенье гость программы «Дифирамб» – актриса, певица и женщина, приятная во всех отношениях, Алена Свиридова. Конечно, разговор пойдет о новых творческих планах, новых песнях и новом диске. Программа «Дифирамб» – воскресенье после 14 часов.
И это тоже.
В это воскресенье в программе «Наше все» Александр Васильевич Колчак. И у нас в гостях автор книги «Адмирал Колчак», историк флота, писатель-маринист Николай Черкашин и по телефону доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Олег Будницкий. Программа «Наше все» в воскресенье после 17 часов.
И это все?
Петербургская литература 60-х и 70-х. Воспоминания живущего в США прозаика и руководителя издательства «Эрмитаж» Игоря Ефимова. У Пешковой. В непрошедшем времени. Утром 8:35.
Эхо Москвы. Не пропустишь.
Вот новый разворот.
В Москве 6:35. Круто разворачиваемся и переходим к экономике. Ну, вы слышали в новостях, я процитировал Алексея Кудрина по поводу роста экономики российской и рецессии экономики американской. Вчера вице-премьер-министр финансов выступал в программе «Времена» на Первом канале. Вот, среди прочего, он сказал, что после разморозки цен на отдельные виды продуктов в России, социально значимые, которые должны произойти в мае текущего года. Знаете, этот режим, он продлен был с 1 февраля до 1 мая. Так вот, Кудрин считает, что после разморозки цен на отдельные виды продуктов в России, то есть с мая текущего года, взрыва цен не произойдет. Вот я цитирую. «Цены потихонечку будут расти, но никакого взрыва в момент освобождения цен не будет». Кудрин отметил, что процесс роста цен – сложный процесс, который зависит и от сезонности, и от импорта. Объемы импорта в последнее время, по его словам, увеличились, что также скажется на стабилизации цен. Ну вот, давайте о замораживании цен. Несколько месяцев действовал этот режим. Вот каким-то образом вы почувствовали его на себе? Или все это так, красивые слова, а цены все равно вяло текущие так-то росли и росли? Еще один аспект меня волнует. Не зря же Кудрин поднял вопрос о том, о взрывоопасном возможном росте цен, начиная с мая. Очевидно совершенно, что после того, как цены будут разморожены, цены поползут вверх. Насколько они поползут там, сейчас трудно сказать. Кудрин вот обещает, по крайней мере, надеется, что взрывного такого характера это носить не будет. Ну, давайте просто, я не знаю, посмотрим в ходе обсуждения, какой вопрос я вам задам, чтобы можно было проголосовать. Пока давайте просто вот эту меру замораживания цен, вот как она коснулась вас, вы почувствовали ее на себе? Положительно, отрицательно, момент, может, вообще никак не заметили. Звоним на телефон 363-3659, это наш эфирный телефон. Если есть уже звонки, я готов их принять. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей меня зовут, Москва.
Сергей.
Конечно, я почувствовал на себе. Прямо, то есть на семейном бюджете я почувствовал.
То есть стабилизировались цены?
Да нет, цены ползут.
Ползут.
Цены ползут, и все это я почувствовал на своей шкуре. Вот, слава богу, я уже пенсионер, но работать я буду, пока меня вперед ногами не вытащат с родного производства, это ясно. Вот, на пенсию на эту не прожить, хотя и бесплатный проезд. Uh-huh. Вот, спасибо только за бесплатный проезд Попову, Гавриилу Харитоновичу. Uh-huh. Вот таким образом. А этим негодяям я не верю. Они же, видимо, они просто бездарности. Они даже внешнеполитически ни одной операции провести не могут, чтобы не вляпаться за мои-то деньги.
Скажите, а как вы считаете, нужно было вообще вводить вот это вот замораживание цен? Все равно же они растут.
Конечно, и не нужно.
Все-таки рыночная экономика или государственное регулирование?
Ну, государства у нас же нет как такового. Государство – это то, что меня должно охранять. А если это то, чего я боюсь?
Но ведь очень многие выступали за то, что цены надо замораживать, потому что, ну, совсем стало не по карману.
Но это трюк. Это их дешевый трюк. Сидят бездарности, абсолютные бездарности. Они ничего не могут... То есть нет ни одной акции, ни внешнеполитической. Если уж они такие НКВДисты, то тогда хоть одна внешнеполитическая какие акции там.
Ну, что мы сейчас не будем про... Мы не будем сейчас про внешнюю политику.
Да, они ничего не могут. Это без... Группа бездарностей собралась. Бездарность тянет за собой бездарность. Зачем это все закончится, я не знаю, с кем мы смешаемся. Вот. Но это лет на 200. Это всегда. И в России, кстати, это было всегда. Это при царе было, это было и при коммунистах, и сейчас.
Как вы считаете, вот после 1 мая рост цен будет взрывоопасный? Вот вы к чему готовы внутренне?
Я лично любую копейку деревянных перевожу тут же в евро и в доллары. Я стараюсь не гроша, то есть только на прожиточное оставлять себе. Пока есть возможность, пока я на пенсии работаю. Потому что я без ломца по веревке хожу. Я с пенсионера, я говорю.
Ну, хорошо.
Спасибо вам большое за передачу.
Да не за что. Спасибо. 6:40 в Москве. Телефон прямого эфира 363-3659. Мы обсуждаем последствия заморозки цен и возможные прогнозы, ваши прогнозы на случай размораживания. Произойдет пока не скоро, после 1 марта, скажу в скобках, после президентских выборов. Вот. А как вы на себе, как вы почувствовали на себе вот эти мероприятия государственные, заморозка цен? Считаете ли вы, что это было правильно, и действительно помогло ли это вам сохранить свой семейный бюджет? Будьте здоровы, не кашляйте. Что ж такое-то?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слышу вот эти вот беседы.
Как вас зовут только?
Петр Петрович из Подмосковья.
Так, Петр Петрович.
Вот, никакой заморозки нету. Я на прошлой неделе брал сметану, была 23 рубля. Вчера пошел, уже 27 рублей.
Ну, справедливости ради надо сказать, что цены были зафиксированы на уровне 15 октября 2007 года. При этом максимальная наценка ритейлеров на вот эти продукты питания социально значимые не должна была превышать 10%. То есть не совсем заморозили, просто вот ограничили 10% максимум.
Но ничего хорошего для пенсионеров это не дает.
Ну, как вы считаете, нужно было замораживать или нет? Потому что очевидно, что после 1 мая цены поползут вверх. Ну, знаете, как эффект пружины, да? Если ее долго растягивать, потом отпустить, понимаете, что бывает в таких случаях.
Да, у нас так устроено, что совести ни у кого нет. Взять вот этих олигархов, которые бензин повысили больше, чем в Америке, а бензин тянет, в свою очередь, все остальное. Наше государство должно взять под свой контроль сырье. И вот тогда можно будет рыночную экономику считать, что она свою роль сыграет. А пока сырье будет в руках частника, у которого совести нет, который только старается прибыли выбить, у нас никогда не будет нормальной цены для населения.
Спасибо, Петр Петрович. Я еще одну цитату из Кудрина вам напомню. По словам Кудрина, правительство обязано и будет обеспечивать баланс как путем регулирования денег в обращении, так и путем регулирования объема государственных заказов. Оно не должно подхлестывать цены своими заказами. Вот.
А Кудрин то говорит, а делают они совсем противоположное. А говорит, все можно.
Ну, хорошо. То есть...
Нету веры у населения, нету...
Само мероприятие оказалось бесполезным, вы считаете? Вот это замораживание, оно оказалось бесполезным, вы считаете?
До тех пор, пока будет сырье в руках частника, а не государства, никакая регулировка не поможет.
Спасибо, так считаете.
А когда сырье будет в руках государства, вот Зюганов правильно в своей программе изложил, национализировать надо железные дороги, нефть, газ.
Ну а замораживание цен — это фактически те же самые методы, которые применялись при социализме, когда цены были фиксированные и стабильные. Все были довольны. Хлеб стоил там 13-18 копеек. Метро ездили за 5.
Нет. Рынок надо оставить. Но заморозить сырье, для этого надо его передать под контроль государства.
А лучше заморозить олигарх, я понимаю.
Нет, олигархи пусть делом производственным занимаются, но у них недра лес, рыбу забрать и национализировать. И тогда будет государство успешно регулировать.
Я вас понял.
Да, вот идея. Это же Зюганов излагает.
Я вас понял, спасибо. Ну, мы, не знаю, кандидатские дела обсудим, может быть, чуть позже. Я еще не решил, не принял решение. Такая идея у меня есть тоже, да. Вот, ну что ж, давайте еще. Что такое? Еще один телефонный звонок мы примем. 363-3659. Алло, да, здравствуйте.
Алло, алло.
Я слушаю вас.
Доброе
в эфире.
Утро, доброе утро. Это Сергей из Барнаула.
Сергей, а у вас алло. Как...
Знаете, я по поводу заявления господина Кудрина. Я хочу сказать, что ему нельзя верить ни на секунду, ни на грамм, ни на йоту. И почему? Дело в том, что вот за прошедший январь месяц официальная инфляция составила 2%.
Да.
Он прекрасно знает об этом. Абсолютно нет. Что, кстати, составило за последнюю только неделю на 0,6% она подросла официально. Зная об этом абсолютно недавно, он заявил, что инфляция за год составит у нас 8,5%. Ничтожество мняшек. То есть получается что? 2% отнять от 8,5%. Нам на весь год остается 6%, что составляет 0,59 в месяц. То есть вот сейчас 2%, а потом на последующие 11 месяцев он нам обещает 0,59%. То есть получается почти в 4 раза должна инфляция упасть. Спрашивается, с какого перепугу вдруг она упадет? Он что, заговорит эту инфляцию, как зубную боль, или что? Не может же этого быть. То есть в данном случае идет явная, прям чернушная ложь, вранье. Для чего? Непонятно. То есть человек, если он единожды соврал, зная простая арифметическая цифры, то, естественно, ему верить нельзя абсолютно ни в чем. Вот таком, то, что легко проверяемо, он соврал. Прямо я не буду говорить, что солгал, прям явно в черную соврал. Но, естественно, у нас скачок произойдет такой, что «мама не горюй» называется. Да-да, Александрович.
Понятно, спасибо. Понятно, спасибо. Как вы так не сказали только мне, там как у вас в Барнауле с ценами на продукты питания?
А все так же идет ползучая инфляция. Она, понимаете, вот те какие-то там товары, есть социальное молоко, грубо говоря, оно стоит, да? Ну вот я как-то один раз взял его, попробовал и вылил его, если честно говоря. Вот. Естественно, я беру то, что нормальное. Вот. А то, что нормальный продукт, он ползет, ползучая. То есть вот заходишь, вроде бы 2-3 дня не было, смотришь, вроде бы рубль, 20, так тихонечко подскакивает, любой продукт все ползет. Вот именно ползучая вот так. А какие-то вот товары, которые действительно, на тебе боже, что мне не гоже. Там вот картофель, который действительно, он уже некондиционный. Он и стоит подешевле. Масло взял, которое дешевое, оно дешевое. Начал на нем попробовал жарить, оно пенится абсолютно. Ну, тоже выбросил, соответственно, его. Берешь более качественный продукт. Тут заморозка происходит, честно говорю, на всякую дрянь. Угу. А нормальный товар, он ползет вверх.
Как вы думаете, почему? Цены, они же всегда же росли. Они росли, а вдруг вот только сейчас их взяли, заморозили.
Понимаете, так они не росли еще ни на что. Потому что какие-то товары берешь, бывает не берешь, там неделю какой-то товар. Пошел еще раз взял, рыбу какого-то сорта или еще что-нибудь.
Все, я понял вас. Заморозили не на то, а цены росли и растут. Все, спасибо, разворачиваемся. Так, я не понял, Антипов, ты мне что сказал, заканчивай, да, надо спорт ставить или что? Ну?
Спорткурьер.
Приветствую вас в студии Екатерина Маловичко. В финале чемпионата мира по хоккею с мячом в Москве сыграют сборные России и Швеции. Россияне разгромили в полуфинале команду Финляндии 9-1, а шведы расправились с командой Казахстана 7-0. Таким образом, сбылись ожидания всех болельщиков бенди. В решающем матче сойдутся главные соперники этого вида спорта. Напомню, что они уже встречались на групповом этапе. Команда Владимира Янко вела со счетом 4-1, но пропустив 4 безответные шайбы во втором периоде, уступила шведам 4-5. Теперь на кону стоит титул чемпионов мира. Женские теннисные сборные в субботу начали розыгрыш Кубка Федерации. Действующие обладательницы трофея россиянки встречаются в гостях со сборной Израиля. Погода позволила этому матчу состояться, иначе хозяек ждала дисквалификация. После первого дня соревнований счет ничейный 1-1. Динара Сафина выиграла у Шахар первый сет со счетом 6-0, но на этом ее успехи закончились. Две следующие партии она проиграла с одинаковым счетом 2-6. А Мария Шарапова дебютировала в сборной России победой над Ципорой Обзелер. В первом сете также со счетом 6-0, во втором 6-4. Поведя 3-0, Маша во второй партии допустила в итоге больше ошибок, чем во всей игре, но добилась победы, невзирая на то, что болельщики грубо свистели и передразнивали россиянку. Тренер израильской сборной даже вынужден был взять микрофон и объяснить публике правила поведения на корте. Маша сказала, что такую публику она встречает впервые в жизни, но шум ее только больше заводит, а играть за сборную ей очень нравится. Очень сильное впечатление, не похожее ни на одну турнирную игру. В чемпионате России по баскетболу среди мужских команд в субботу ЦСКА и Химки выявляли сильнейшего в споре за первое место по итогам регулярного чемпионата. В напряженной борьбе армейцы победили со счетом 68-64. Самой трудной по традиции для ЦСКА стала третья четверть. Ведя со счетом плюс 9, армейцы позволили Химкам вернуться в игру, и судьба встречи решилась в последние полминуты. За 25 секунд до конца Антон Панкрашов, армеец, арендованный Химками, забил 2 очка и получил право на штрафной. Таким образом, Химки сократили отрыв до 1 очка, но Юнгу не удалась атака, в то время как Траджин Лэнгдон точно пробил штрафные 68-64. Главный тренер ЦСКА Эд Рамесин отметил 2 момента. Во-первых, армейцам удалось атакующей Химки набрать гораздо меньше очков, чем обычно. И, во-вторых, настоящую помощь команде оказали Анатолий Каширов и Никита Курбанов. Это очень отрадно, сказал Мессина в интервью официальному сайту. Главный тренер греческого Олимпиакоса Пени Гершон уволен со своего поста, сообщает официальный сайт баскетбольной Евролиги. Руководство клуба не устраивали результаты, которые второй сезон показывала команда под руководством израильского специалиста. Олимпиакос проиграл последние 3 матча в Евролиге, завершил первый этап турнира на 5-м месте в группе. Вместе с Гершоном уволен его помощник Эрис Эдельштейн, а другой помощник Пени Янис Спирополус стал исполняющим обязанности главного тренера. В 49-м туре российской хоккейной суперлиги «Динамо» под руководством Владимира Вуйтека одержала первую победу после целой серии поражений. Примечательно, что победу Пан Вуйтек одержал над командой, с которой дважды выигрывал чемпионат России, ярославским «Локомотивом». 2-1. Харитонов и Ландри вывели «Динамовцы» вперед. Михнов сократил отрыв в счете, но победу «Динамовцы» отстояли. Соперник «Динамо» в борьбе за 8-ю строчку в турнирной таблице «Авангард» расправился с питерским «СКА» 4-1. В поединке аутсайдеров «Амур» был сильнее «Сибири» 3-2. «Трактор» с таким же счетом одержал победу над нижегородским «Торпедо», а «Металлург» Новокузнецкий выиграл у «Лады» 4-3 в гостях. Казанский «Ахбарс» на своем льду взял верх на ЦСКА 4-2, а «Химику» удалось одолеть магнитогорский «Металлург» только по булитам благодаря шайбе Мазякина 4-3. И с таким же счетом Салават Юлаев и также по булитам выиграл у «Северстали». Здесь решающую шайбу забросил Пережогин. ХК МВД в сухую обыграл «Витязь» 3-0, а московский «Спартак» в гостях одолел «Нефтехимик» 4-2. В чемпионате России по волейболу среди мужских команд одним из центральных матчей стала встреча «Одинцовской Искры» и «Локомотива Белогорье». Зоран Гаич и Геннадий Шипулин одно время работали вместе и в «Локомотиве», затем в сборной. А теперь оба наставника, уже бывших тренера сборной, встретились в качестве клубных тренеров. И команда Зорана Гаича одержала победу 3-0. «Динамо» московская обыграла на своей площадке «Урал» 3-1. А «Факел» в сухую взял верх над «Газпромом» «Югрой» 3-0. На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в японском Саппоро победу одержал австриец Томас Моргенштерн. Лучший из россиян Денис Корнилов был 13-м, а лидер нашей сборной Дмитрий Васильев 18-м. Срок пожизненной дисквалификации финской биатлонистки Кайсы Варис, которая второй раз в карьере была уличена в употреблении допинга, начнется с даты взятия у нее пробы А, оказавшейся положительной, 6 января. Все результаты, показанные Варис после этого, будут аннулированы, сообщает агентство «Вестспорт», ссылаясь на слова генерального секретаря Международного союза биатлонистов Михаэля Гайслингера. Таким образом, Светлане Слепцовой, завоевавшей на этапе в Рупольдинге 11 января серебро, по всей видимости, перейдет золото финской спортсменке. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Это была Екатерина Малавичка.
Спорткурьер.
В Москве 6:05, радиостанция «Эхо Москвы», утренний разворот, воскресный разворот, студия Александр Климов. Я буду знакомить вас с нашими информационными программами, беседовать с вами до 9:00. Помогает мне звукорежиссер Василий Антипов. Мы будем говорить сегодня о разных темах, о серьезных и не очень серьезных. Ну вот давайте все серьезные проблемы мы будем затрагивать чуть позже. А для начала мы с вами разомнемся, поговорим о прекрасном. Чуть позже я расскажу подробнее, но смысл в том, что в лондонском метро в порядке эксперимента почти на 40 станциях по 3-4 часа в день будут транслировать классическую музыку. Вот как вам это нововведение? Может быть, нам стоит попробовать? Подробности я расскажу чуть позже. После новостей середины часа новости спортивные. Затем мы поговорим о ценах. Дело в том, что министр финансов вчера в телеэфире пообещал, что после разморозки цен на отдельные виды продуктов России, это произойдет в мае, взрыва цен не произойдет. Вот давайте эту тему обсудим насчет цены и взрыва цен возможного. А может быть, не будет никакого взрыва. Ну и в конце часа Ольга Журавлева расскажет, чем этот день, я имею в виду сегодняшний день, 3 февраля, прославился в истории в разные годы и в разные столетия.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Метеоскоп.
В Москве 6:07. В нашем городе сейчас 0 градусов. Давление 745 миллиметров. Влажность воздуха 94%. Давление в течение дня будет расти, влажность уменьшится, а вот температура практически не изменится, от минус 1 до плюс 1 градуса. Будет облачно, временами небольшие осадки в виде снега и дождя. Кстати, всю ночь в Москве шел снег, и сейчас он еще идет, замело столицу. Ветер сегодня юго-западный, с переходом на западный, 5-10 метров в секунду. Солнце взойдет сегодня в 8:27, зайдет за горизонт в 16:59, световой день продлится 8:32. Сегодня Максим Грек, Максимов день, Максим Исповедник, на засов ворота, день шептаний от воротных. Ясная погода, если сегодня будет ясно, это к ранней весне. Именинники сегодня Агнии, Валерианы, Виктора, Евгении, Ирины, Максимы и Тимофеи.
Разворот.
В Москве 6:08. Ну вот, давайте о классической музыке в метро поговорим. Итак, почти на 40 станциях лондонского метро начали передавать классическую музыку. Пока по 3-4 часа в день. Как пишет издание Times Online, руководство метрополитена надеется на то, что музыка поможет пассажирам расслабиться, снизит агрессивность и улучшит настроение людей. Эксперимент затронул в основном станции метро в тех районах, которые городские власти считали проблемными. Для проекта были подготовлены звуковые дорожки по 40 часов каждая. Опросы общественного мнения показывают, что 80% пассажиров музыка действительно нравится. Кроме того, есть мнение, что благодаря данному новшеству число актов вандализма в метро уменьшилось. Ну вот, это лондонский опрос. Давайте мы проведем сейчас опрос наш, «Эхо Московский». Как вам эта идея? И, может быть, стоит в нашем московском метрополитене тоже транслировать классическую музыку? Ну, для того, чтобы снизить нашу агрессивность и улучшить настроение людей. К тому же, снизить число актов вандализма. Наши телефоны. Так. Потеряла все наши телефоны. А, телефон прямого эфира. 363-3659. Телефоны для того, чтобы отсылать смс-сообщения, плюс 7-985-970-45-45. Ну и, может быть, может даже проголосуем, если кто в эти ранние часы, как раз сейчас, кто из дома выходит, метро уже заработало, вот заодно и вот прикинут во время поездки. Может быть, помогло бы им, если бы в это время звучала классическая музыка. Ну, давайте тогда сейчас сразу объявлю телефоны для интерактивного голосования. Если вы считаете, что неплохо было бы попробовать и в московском метро транслировать классическую музыку, ну, хотя бы по 3-4 часа в день, 660-0113. Если вы считаете, что это ни к чему, и вообще, мало ли, есть люди, которым классическая музыка не нравится. Чего ж насильно-то заставлять слушать? Если нет, тогда 660-01-14, и я запускаю голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
В Москве 6 часов 10 минут, эфирный телефон 363-3659, у нас уже есть телефонный звонок. Алло. Алло. Нет телефонного звонка. Есть. Алло, здравствуйте. Ну, себя-то я уже слышал. Зачем нам себя-то слушать? Я хочу вас послушать. Нет, не пойдет, не пойдет. Еще раз напоминаю. 363-363-3659. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, Москва.
Максим. О, как раз москвич. Как вы к этой идее относитесь?
Я плохо отношусь.
Почему?
Ну, понимаете, может, конечно, меня сейчас выключат раньше, чем я договорю. Музыку включают, чтобы они там успокоились, люди, да, которые из метро
отдохнули. Ну, задумка такая, да.
И там что-то было еще про агрессию.
Да.
Ну, это примерно то же самое, что сифилис лечить, накладывая на лицо красивый там, этот самый, косметику. Почему? Потому что в Европе столько, ну и у нас сейчас тоже, столько нагнали людей, которые чужды нашей культуре, что а теперь пытаются этой музыкой. Понимаете, смысл в чем? То есть невозможно ничего уже сделать. Агрессия, она здесь уже везде, и ничего хорошего не будет. Хоть ты музыку включи, хоть ты толерантные плакаты повесь на каждом доме. То есть уже ничего не поможет.
А вы агрессивность в московском метро ощущаете? Сами впадаете в такое состояние?
Ну, я именно в метро очень редко езжу. Но то, что я вижу, когда хожу по улицам, это уже теперь невозможно успокоить ни музыкой, ни пением, ничем.
А может, вы просто музыку не любите? Тем более классическую, Максим.
Но я к ней равнодушен.
Ну, хорошо. Значит, Максим против. Максим против. Я напоминаю, телефоны для интерактивного голосования. Вы за такой эксперимент в московском метро? Да, надо попробовать транслировать классическую музыку, чтобы улучшать наше настроение, снижать агрессивность. 660-01-13. Если нет, как вот Максим, да, ни к чему это не приведет. Лишние траты денег, да. 660-01-14. А телефон прямого эфира 363-3659. Я готов выслушать ваше мнение.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло. Очень приятно. Я полностью за эту идею, потому что в наше время классическую музыку невозможно услышать нигде. Раньше она по радио передавалась. По репродукторам, вот по этим черным, сейчас засилие этой попсы. Ну как прививать людям любовь к красивому, к прекрасному? Любые методы хороши. Давайте в метро, на улице, где угодно.
Простите, как вас зовут?
Людмила Александровна.
Людмила Александровна, ну вы слышали вот точку зрения Максима, да, что ни к чему это
Максиму
не приведет?
Ну, наверное, лет 16-17. Я тоже своего внука не могу заставить слушать ничего хорошего. Он мне говорит, я твоего Пушкина слушать не хочу. Он не мой, он наш. Вы понимаете,
Пушкина не слушать, его читать надо.
Показать. Поэтому я приветствую любые варианты.
А именно классическая музыка вас устраивает?
Безусловно. Ну что же... Что
а песни нас, советских композиторов?
Не песни же три кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Просто уши вянут от такого. Спасибо вам большое за эту идею.
Да это не моя идея, это идея британских сотрудников метрополитена.
Ну, может быть, наши научатся у них чему-нибудь хорошему.
Ну, у нас же как-то вот в этом направлении что-то идет, то остановки объявляют голосами известных актеров, да?
Ну, вы понимаете.
Вот. Помните, был эксперимент, когда в вагонах расклеивали такие плакатики с четверостишьями известных поэтов? Ну, как-то
отлично.
Все это вот незаметно все это сошло на нет, и уже, ну, уже не встретишь. Видимо, коммерческая реклама, она все-таки выгоднее, чем такая
безусловно,
социальная.
Безусловно, выгоднее. Ну, как воспитывать людей? Скажите мне, не может же один канал культуры совсем справиться.
Да, телевизор с собой, конечно, не понесешь, Дмитрий.
Да, да, тем более.
Ну, хорошо, да. Спасибо, Людмила Александровна.
Не за что, до свидания.
До свидания. 660-01-13, вы за такой эксперимент, за то, чтобы в московском метро попробовать транслировать классическую музыку. Нет, вы против этого, считаете, ни к чему это не приведет. 660-01-14. Телефон прямого эфира 363-3659. Я слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Это Виктор из Москвы.
Виктор.
Значит, я тоже считаю, что это не какое-то там пустяшное дело, это очень важное дело. И я не думаю, что с балды там англичане, лондонцы придумали эту вещь. Дело в том, что вот вы обратите внимание, даже в наших условиях, вот в подземных этих переходах можно встретить самодеятельные ансамбли, которые играют классическую музыку. Около них всегда собираются толпы. Ну, очень много людей, причем видно, что они слушают это с наслаждением.
Кстати, не только в подземных переходах, но и в метро тоже.
Ну, и в метро тоже, да. То есть, вы понимаете, вот это замкнутое пространство, вот такая музыка, которая даже у совершенного профана, так сказать, ну, особенно в таком состоянии, когда вот он как бы ограничен в своем передвижении, вот, это не может не вызвать, ну, какую-то глубокую такую моральную, нравственную реакцию. Вот. И именно поэтому, я уверен, англичане это и делают. Теперь еще хочу сказать. Значит, вот на некоторых линиях, особенно вот на линиях там Арбатской, сейчас культивируют, очень здорово это сделано. Целые вагоны оборудованы под демонстрацию картин. Правда, это не какие-то шедевры, а вот надо бы, я думаю, даже шедевры туда вмонтировать, но ясно, что не подлинники, а там фотографии, там копии и так далее. И люди с интересом это смотрят. Опять же, эффект ограниченного пространства, сосредоточенность на чем-то, и не надо никаких специальных походов совершать. Человек посмотрит, подумает, и что-то на него повлияет. Это исключительно правильное дело. Затем еще хочу сказать. Вся Норвегия, все скандинавские страны в основном слушают, как вот тут женщина говорила, классическую музыку из своих репродукторов. И не случайно там высокий уровень бытовой культуры и так далее и тому подобное. Действительно, попса задушила, она абсолютно не соответствует ни строю нашего народа, ни национальному характеру, ничего. Этот парень, который первый звонил, он просто еще ничего не понял в жизни, ему еще предстоит это все понять. Вот, так что я целиком и полностью за вот это дело, и повторяю, это не финтиклюшки, не ерунда какая-то, не дурь чья-то, а это очень важная вещь, это элемент воздействия на массовое сознание, причем сугубо позитив, короче говоря, немедленно к этому приступать и везде это делать, и будет только плюс.
Кстати, я тут сейчас подумал, обратил внимание на то, что вот когда в метро музыканты играют, как правило, играют классическую музыку.
Да, потому что вот вы подумайте, чтобы это, понимаете, это много психологических таких вещей. Вот эти вот большие залы, там что-то орут, что-то так кажется. А вот если говорить о подлинном общении с каким-то искусством и так далее, то у людей все... И вообще сейчас ренессанс классики, по-моему, мне кажется. Он во многих странах уже идет, и я думаю, что и в России он будет. Но тут не только одна классика. Тут еще, может быть, и народные наши песни. У нас же невероятный, великолепный русский песни. Я, с сожалением, слушаю его вот как по радио, по-прежнему все давлеет попса. Вот. Надо переключаться. Это должны быть разные там жанры и так далее. А вот что касается вот такого, ну, вот попробуйте включить, почему они классику это самое выбрали. Потому что если какую-то попсу, я, кстати, допустим, Битлов к попсе не отношу, хотя внешне может показаться, что что-то общее. Это тоже классика своего рода. Вот. Так вот, попробуйте такую легковесную попсу. Да, это так все. Это то же самое, что как витрины, как какая-то толкотня, ерунда. А если это будет классическая музыка, да, любой этот Моцарт, это суперсовременный композитор, если вдуматься.
Понятно, понятно ваше мнение. Спасибо. Еще раз напоминаю, если вы за такой эксперимент в московском метро, чтобы транслировать классическую музыку, 660-01-13, если вас эта идея совершенно не трогает, 660-01-14. Много звонков у нас на телефон 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло. Алла Николаевна, да. Вас плоховато слышно? Ну, давайте, выскажитесь. Нет? Все, да? Все. Алло. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это из Москвы Марина Николаевна. Я хочу сказать, что я в транспорте всегда читаю. Потому что я не могу слушать. Вот около меня всегда, скажем, сидит молодежь, которая с наушниками в ушах.
Как я слышу, их понимаю, как я их понимаю.
Да.
Я сам так.
И я слышу вот это дребезжащие мелодии, там, попсы и прочее. Я не против слушать в нормальном состоянии, но я слышу этот скрип, этот, вот. И поэтому, конечно,
что, даже шум от движения поезда не заглушает?
Представляете,
какая
заглушает.
Какая же там громкость тогда в этих наушниках?
Вот я не знаю, значит, они ставят на максимум. Вот. И, в общем, вы знаете, я бы, конечно, с удовольствием слушала классическую музыку в нормальном исполнении в вагоне, чем вот этот скрип. И я бы тогда не брала с собой книги, а книги очень тяжелые, тащить тяжело.
Там, кстати, надо вот, чтобы было понятно, в Великобритании это только на станциях, в поездах не крутится эта музыка, только на станциях.
Так у них, значит, есть возможность на станциях сидеть и слушать?
Не, ну, все равно 5-6 минут вы проводите на станциях, вы же проходите на пересадку, с пересадки.
Ну, я бы предложила у нас в поездах это крутить, чтобы
не,
можно
было... Не, в поездах,
было...
даже когда, вот знаете, вот которые ходят музыканты, там, цыганята играют, их то не слышно, а вы хотите музыку. А потом, вы же поймите, есть даже у любителей классической музыки есть свои пристрастия. Вот товарищ звонил, говорит, он любит Моцарта, суперсовременный композитор. А кому-то Моцарт не нравится, ему Мольера подавай.
Нет, это понятно, но не все будут слушать. Будут слушать те, кому это хочется. А с другой стороны, некоторые, может быть, и Моцарта-то не знают. Когда услышат, и будут слушать тоже. Так что, нет, я только за.
Хорошо, будем надеяться,
спасибо.
Что...
Спасибо, что вы подняли этот вопрос.
Это британцы подняли, я только вычитал это, понимаете?
Да, поддержали, спасибо.
Будем надеяться... До свидания. Будем надеяться, что руководство Московского метро нас слушает, наверное, утренний эфир. Пока нет классической музыки в метро, может, они радиостанцию «Эхо Москвы» слушают, может, Дмитрий Гаев тоже слушает «Эхо Москвы», может, задумается. Ну что, голосование продолжается электронное. 660-01-13, вы за такой эксперимент, что в московском метро крутили классическую музыку. 660-01-13, если вы нет, вы против такого эксперимента, он вас не интересует. 660-01-14. И, наверное, мы еще, наверное, один звоночек успеем принять. Алло, здравствуйте.
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 Вы меня слышите нормально?
Великолепно.
Алло.
Великолепно слышу вас. Как вас зовут?
Станислав, Москва. Я обеими руками за. За. Вы понимаете, мы все новогодние каникулы страдали от этой музыкальной шоу-помойки по телевизору.
А вот, так хоть в метро, метро бы сходили, музыку послушали, да?
А
так бы в метро спустились, просто музыку послушали.
Да,
хорошую,
я спускался специально в метро послушать Бетховена, Моцарта, Бах. Специально, спасибо.
Пожалуйста. Ну, я еще раз говорю, мне пока спасибо говорить не с чем, но хотя вот как... Честно говоря, я не ожидал, что такая активность будет. Еще один звоночек, наверное, примем. Да, алло.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день, доброе
утро. Мое имя Павел. Знаете, а вот почему не попсу? Почему Моцарта надо? Я вот этого не понимаю. Потому что мне нравится Моцарт, а мне нравится не Моцарт.
Ну, вы слышали точку зрения, товарищ?
Ну,
потому
я
что
слышал,
попсы и так много, а вот классики
которые,
действительно не найдешь.
Себя вообще не знают вообще ни Бетховена, ни Моцарта. И вообще, кроме Моцарта и Бетховена, им имена не знают, ни фамилий. Понимаете? А я вот слушаю музыку. И я не хочу, чтобы в метро была музыка, потому что я хочу, чтобы тихо было в метро. Понимаете? Если было бы еще... Понимаете, в метро, как в Мехико, это было бы совсем хорошо, чтобы тишина была абсолютная. Я, например, читаю в вагоне, я бы не хотел. Ну, там в промежутках, на переходах, да ради бога, пусть. Понимаете, а мне мешает.
Нет, ну,
а почему-то именно
в вагоне, никто не играет. В Лондоне в вагонах никто музыку не транслирует.
И вообще
только на платформах, на станциях, на эскалаторах.
Я думаю, что здесь нужно... К психиатрам вообще обратиться, к специалистам-врачам, хорошо ли это? Понимаете,
то есть...
вот вам позвонило, там человек 6, и все прям вот гораздо слушать. Но ведь слышно же по тону, по голосам, по тому, как люди изъясняются, что говорят, как говорят. Очевидно, эти люди вообще не обращаются к музыке, вообще не слышат.
По-моему, по-моему, наоборот, люди звонили, большинство обеими руками за классику в метро.
Есть другое мнение у меня. Мне не нужно.
То есть вы считаете, что ваше, что вам навязывают, вам навязывают.
Понимаете, вот это любовь к навязыванию, вот не любовь к этой попсе. Понимаете, вот и не будет попсы, а будет Моцарт. Понимаете, вот Моцарт — это здорово. Ну да, я тоже, я не слушаю попсу, но и тем не менее, понимаете?
То есть вам речи даже не идет, попса, не попса, классика, не классика, в принципе, это не нужно, да? Каждый волен, хочешь музыки, купи себе плеер и вон слушай.
Да, конечно, в том-то и дело, кто хочет слушать, тот слушает плеер, да. Это же так просто, уж если так хочется, ну слушай, ради бога.
Ну вот видите, в Великобритании, судя по опросам, тоже ведь мнения разделились, хоть и подавляющее большинство, ну, да, 80% ведь, за это,
люди,
да, 20%
люди, тоже. Люди всегда хотят себя предоставить мне. Каждый хочет себя мне предоставить и навязать. Вон Ходорковский где? Почему? Вот ему навязали, он родился для того, чтобы там сидеть, в этом Краснокаменске. Нет, ну почему ты там сидишь?
Немножко мы с тем.
Нет, ну так, я имею в виду, человек любит себя навязывать, понимаете? Он считает себя королем и знает, как мне надо жить. Вместо того, чтобы слушать дома или ходить, там, не знаю, в консерватории, там, где музыка. Понимаете, хочет слушать, да, там вот выйти туда.
Понял я вас. Понял, что? Павел, понял, все.
Да, где-то полминуты перехода, он там будет слушать.
Хорошо, Павел, понял вас.
Счастливо, спасибо.
Закрываю я голосование, значит, 83% из позвонивших нам вот за эти 15 минут, 83% за то, чтобы в метро попробовать транслировать классическую музыку. Ну и, соответственно, 17% против. Ну, кстати, примерно такой же расклад и по опросам в Лондоне. Там 80% за эту идею, 20% против. Так что, видимо, действительно идея-то, ну, по крайней мере, стоит того, чтобы ее обсудить. Но вот я еще раз напоминаю, аналогичные мероприятия, когда в вагонах метро расклеивали цитаты из стихотворений великих русских поэтов, что-то это как-то дело не задалось. Особо я не видел, чтобы люди вчитывались в это дело, в эти плакаты. Ну, и они, в общем-то, исчезли. Думаю, что здесь интерес коммерческий, реклама, она все-таки должна быть коммерческой, а официальная реклама, она как-то вот не пошла. Не знаю. Не знаю, если нас слушают сотрудники московского метро, может быть, они подумают над этой идеей. Ну, а мы продолжим тему о прекрасном. Крупнейшая в мире после Франкфурта книжная ярмарка, почетным гостем которой стала наша страна, открылась, где бы вы думали, в Индии. Вот что там происходит, расскажет Майя Пешкова.
Русская литература уехала в Индию. Некогда звучавший слоган «Взаимопонимание хинди руси пхай-пхай» стал не более чем историческим фактом. Кто такой Радж Капур, молодое поколение россиян, может и не знать. «Хождение за три моря» не читали, Афанасия Никитина могли не запомнить. Причина? 15-летняя прохлада в отношениях наших народов. Пушкин и Сергей Лукьяненко нынче в Нью-Дели. Статуса страны почетного гостя индийская книжная национальная ярмарка 18 по счету присваивает впервые. Велик интерес к северным обитателям по планете. Вернуть книги российских поэтов и писателей в Индию – цель многочисленного десанта, отправившегося из заснеженной Москвы в столицу государства на полуострове Индостан. 70 издателей и 30 писателей до 10 числа в крупнейшем выставочном зале – в Прагате Майдан, что означает «Площадь прогресса», примут участие в круглых столах, многочисленных встречах, дискуссиях и лекциях. И как считает Андрей Романенко, руководитель Роспечати, наши, цитирую, желание представить не только широко известных классиков, но и открыть все то лучшее, чем богата литературная сокровищница России. Вот главное в российской экспозиции. Два десятка круглых столов с участием Татьяны Устиновой, Александра Кабакова, Михаила Веллера, Эдуарда Успенского, Александра Архангельского, Алексея Варламова, Юрия Полякова, критика Сергея Чупринина, индолога Александра Сенкевича пройдут при активном участии также и индийских письменников. Будут говорить о проблемах перевода, современной русской прозе, об индивидуальных изданиях и влиянии глобализации на национальную культуру и литературу, о детективе в «Зеркале времени», литературе на экране и в телевизоре, да и о многом еще. Так как 45% населения Индии – это дети, для них придумано множество программ, которые все дни будут проходить на двух игровых площадках рядом с павильоном. Это театрализованные шоу, конкурсы детского рисунка, мастер-классы по производству мультфильмов. Будет работать также и город мастеров, где представят жестовскую роспись, плетение из бересты, резьбу по дереву, вязание на коклюшках. А космонавт Алексей Березовой преподаст открытый урок космонавтики. Про интернет-кафе и показательные уроки русского языка, как о само собой разумеющемся, уж не говорю. Хотите пройти тестирование на знание русского? Пожалуйста. Впрочем, ярмаркой только открывается год России в Индии. 150 всевозможных фестивалей намечены на весь 2008, а в 2009 Индия приедет к нам. Дружить так дружить.
В книжной ярмарке участвует 1200 издательств из 23 стран мира.
Эхо Москвы.
Шесть 6:30 в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Делегация ПАСЭ в составе 4 человек нанесет визит в Москву с 6 по 9 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы. Делегацию возглавит представитель Швейцарии, член фракции социалистов Андреас Гросс. В состав делегации войдут представители 4 из 5 политических групп ассамблей. В ходе пребывания в России они встретятся со всеми кандидатами в президенты Андреем Богдановым, Дмитрием Медведевым, Владимиром Жириновским, Геннадием Зюгановым. Запланирована также встреча с Михаилом Касьяновым, которому Центральная избирательная комиссия России отказала в регистрации кандидатом. В ЦИКе делегации ПАСЭ обсудит ход подготовки к голосованию. Повстанцы в Чаде согласились на прекращение огня с правительственными силами. Об этом сообщило ливийское информационное агентство Джана. Договоренность о прекращении огня достигнута при посредничестве лидера Ливии Муаммара Каддафи. Российская экономика в 2008 году будет расти, в отличие от американской, которая будет падать в рамках прогнозируемой рецессии. Таков прогноз вице-премьера, министра финансов России Алексея Кудрина. Выступая в программе «Времена» на Первом канале, вице-премьер предрек падение курса доллара еще примерно в течение полутора года с вероятностью 50 на 50. Экономическую тему мы будем с вами обсуждать в прямом эфире минуты через 2-3. Преступник, застреливший в субботу 5 женщин в магазине в Чикаго, пытался совершить ограбление. Такую версию событий выдвинули представители полиции. Представляется, что это было ограбление, которое не удалось, заявил сержант полиции Ти Джей Грейди. Трагедия произошла в южном пригороде Чикаго Тинли Парк в магазине женского белья в крупном торговом центре. Полиция прибыла в торговый центр после звонка на номер экстренной службы о том, что в одном из магазинов прозвучали выстрелы. На версию об ограблении полицию навели обстоятельства происшествия. Тела жертв были найдены в подсобном помещении магазина, обычно закрытым для покупателей. Полиция не сообщает, были ли погибшие женщины продавщицами или клиентками торгового предприятия. Полиция сообщает, что преступник не пойман. В настоящий момент ведутся его поиски. Обнародованы приметы. Доллар на сегодня 24.42, евро 36.32. В Москве сейчас около нуля. В течение дня такая погода сохранится, такая температура сохранится. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя.
Слушайте на Эхе. Прежде всего.
В это воскресенье на детской площадке директор издательства «Контент-медиа» Михаил Штерн и заслуженный артист России Александр Бородуков представят аудиосказки Сергея Козлова. Детская площадка. В воскресенье после 9 утра.
А также...
Гости воскресной программы «Книжное казино» с Ксенией Лариной и Майей Пешковой, главный редактор издательской группы «Аттикус Паблишинг» Сергей Пархоменко и писатель, известная нам по культовому роману «Страх и трепет» Амели Нотомб. «Книжное казино» в воскресенье после полудня.
И еще.
В это воскресенье гость программы «Дифирамб» – актриса, певица и женщина, приятная во всех отношениях, Алена Свиридова. Конечно, разговор пойдет о новых творческих планах, новых песнях и новом диске. Программа «Дифирамб» – воскресенье после 14 часов.
И это тоже.
В это воскресенье в программе «Наше все» Александр Васильевич Колчак. И у нас в гостях автор книги «Адмирал Колчак», историк флота, писатель-маринист Николай Черкашин и по телефону доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Олег Будницкий. Программа «Наше все» в воскресенье после 17 часов.
И это все?
Петербургская литература 60-х и 70-х. Воспоминания живущего в США прозаика и руководителя издательства «Эрмитаж» Игоря Ефимова. У Пешковой. В непрошедшем времени. Утром 8:35.
Эхо Москвы. Не пропустишь?
Вот новый разворот.
В Москве 6:35. Круто разворачиваемся и переходим к экономике. Ну, вы слышали в новостях, я процитировал Алексея Кудрина по поводу роста экономики российской и рецессии экономики американской. Вчера вице-премьер-министр финансов выступал в программе «Времена» на Первом канале. Вот, среди прочего, он сказал, что после разморозки цен на отдельные виды продуктов в России, социально значимые, которые должны произойти в мае текущего года. Знаете, этот режим, он продлен был с 1 февраля до 1 мая. Так вот, Кудрин считает, что после разморозки цен на отдельные виды продуктов в России, то есть с мая текущего года, взрыва цен не произойдет. Вот я цитирую. «Цены потихонечку будут расти, но никакого взрыва в момент освобождения цен не будет». Кудрин отметил, что процесс роста цен – сложный процесс, который зависит и от сезонности, и от импорта. Объемы импорта в последнее время, по его словам, увеличились, что также скажется на стабилизации цен. Ну вот, давайте о замораживании цен. Несколько месяцев действовал этот режим. Вот каким-то образом вы почувствовали его на себе? Или все это так, красивые слова, а цены все равно вяло текущие так-то росли и росли? Еще один аспект меня волнует. Не зря же Кудрин поднял вопрос о том, о взрывоопасном возможном росте цен, начиная с мая. Очевидно совершенно, что после того, как цены будут разморожены, цены поползут вверх. Насколько они поползут там, сейчас трудно сказать. Кудрин вот обещает, по крайней мере, надеется, что взрывного такого характера это носить не будет. Ну, давайте просто, я не знаю, посмотрим в ходе обсуждения, какой вопрос я вам задам, чтобы можно было проголосовать. Пока давайте просто вот эту меру замораживания цен, вот как она коснулась вас, вы почувствовали ее на себе? Положительно, отрицательный момент, может, вообще никак не заметили. Звоним на телефон 363-3659, это наш эфирный телефон. Если есть уже звонки, я готов их принять. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей меня зовут, Москва.
Сергей.
Конечно, я почувствовал на себе. Прямо, то есть на семейном бюджете я почувствовал.
То есть стабилизировались цены?
Да нет, цены ползут.
Ползут.
Цены ползут, и все это я почувствовал на своей шкуре. Вот, слава богу, я уже пенсионер, но работать я буду, пока меня вперед ногами не вытащат с родного производства, это ясно. Вот, на пенсию на эту не прожить, хотя и бесплатный проезд. Uh-huh. Вот, спасибо только за бесплатный проезд Попову, Гавриилу Харитоновичу. Uh-huh. Вот таким образом, а этим негодяям я не верю, они же, видимо, они просто бездарности, они даже внешнеполитически ни одной операции провести не могут, чтобы не вляпаться за мои-то деньги.
Скажите, а как вы считаете, нужно было вообще вводить вот это вот замораживание цен? Все равно же они растут.
Конечно, и не нужно, ну...
Все-таки рыночная экономика или государственное регулирование?
Ну, государства у нас же нет как такового. Государство – это то, что меня должно охранять. А если это то, чего я боюсь?
Но ведь очень многие выступали за то, что цены надо замораживать, потому что, ну, совсем стало не по карману.
Но это трюк, это их дешевый трюк. Сидят бездарности, абсолютные бездарности. Они ничего не могут... То есть нет ни одной акции, ни внешнеполитической, если уж они такие инклюзисты, то тогда хоть одна внешнеполитическая акция. Там,
ну, в чем мы сейчас не будем про... Мы не будем сейчас про внешнюю политику.
Они ничего не могут. Группа бездарности собралась. Бездарность тянет за собой бездарность. Зачем это все закончится, я не знаю. С кем мы смешаемся. Вот. Но это лет на 200. Это всегда. И в России, кстати, это было всегда. Это при царе было, это было и при коммунистах, и сейчас.
Как вы считаете, вот после 1 мая рост цен будет взрывоопасный? Вот вы к чему готовы внутренне?
Я лично любую копейку деревянных перевожу тут же в евро и в доллары. Я стараюсь не гроша, то есть только на прожиточное оставлять себе. Пока есть возможность, пока я на пенсии работаю. Потому что я без лонжа по веревке хожу. Я с пенсионера, я говорю.
Ну, хорошо.
Спасибо вам большое за передачу.
Да не за что. Спасибо. 6:40 в Москве. Телефон прямого эфира 363-3659. Мы обсуждаем последствия заморозки цен и возможные прогнозы, ваши прогнозы на случай размораживания. Произойдет пока не скоро, после 1 марта, скажу в скобках, после президентских выборов. Вот. А как вы на себе, как вы почувствовали на себе вот эти мероприятия государственные, заморозка цен? Считаете ли вы, что это было правильно, и действительно помогло ли это вам сохранить свой семейный бюджет? Будьте здоровы, не кашляйте. Что ж такое-то?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слышу вот эти вот беседы.
Как вас зовут только?
Петр Петрович из Подмосковья.
Так, Петр Петрович.
Вот, никакой заморозки нету. Я на прошлой неделе брал сметану, была 23 рубля. Вчера пошел, уже 27 рублей.
Ну, справедливости ради надо сказать, что цены были зафиксированы на уровне 15 октября 2007 года. При этом максимальная наценка ритейлеров на вот эти продукты питания социально значимые не должна была превышать 10%. То есть не совсем заморозили, просто вот ограничили 10% максимум.
Ну, ничего хорошего для пенсионеров это не дает.
Ну, как вы считаете, нужно было замораживать или нет? Потому вообще... что очевидно, что после 1 мая цены поползут вверх. Ну, знаете, как эффект пружины, да? Если ее долго растягивать, потом отпустить. Ну, понимаете, что бывает в таких случаях.
Да, у нас так устроено, что совести ни у кого нету. Взять вот этих олигархов, которые бензин повысили больше, чем в Америке. А бензин тянет, в свою очередь, все остальное. Наше государство должно взять под свой контроль сырье. И вот тогда можно будет рыночную экономику считать, что она свою роль сыграет. А пока сырье будет в руках частника, у которого совести нет, который только старается прибыли выбить, у нас никогда не будет нормальной цены для населения.
Спасибо, Петр Петрович. Я еще одну цитату из Кудрина вам напомню. По словам Кудрина, правительство обязано и будет обеспечивать баланс как путем регулирования денег в обращении, так и путем регулирования объема государственных заказов. Оно не должно подхлестывать цены своими заказами. Вот.
А Кудрин то говорит. А делают они совсем противоположное. А говорить все можно.
Ну, хорошо. То есть...
Нету веры у населения, нету...
Само мероприятие оказалось бесполезным, вы считаете? Вот это замораживание, оно оказалось бесполезным, вы считаете?
До тех пор, пока будет сырье в руках частника, а не государства, никакая регулировка не поможет.
Спасибо, так считаете.
А когда сырье будет в руках государства, вот Зюганов правильно в своей программе изложил, национализировать надо железные дороги, нефть, газ.
Ну, а замораживание цен — это фактически те же самые методы, которые применялись при социализме, когда цены были фиксированные и стабильные. Все были довольны. Хлеб стоил там 13-18 копеек. Метро ездили за 5.
Нет. Рынок надо оставить. Но заморозить сырье, для этого надо его передать под контроль государства.
А лучше заморозить олигархов, я понимаю.
Нет, олигархи пусть делом производственным занимаются, но у них недра, лес, рыбу забрать и национализировать. И тогда будет государство успешно регулировать.
Я вас понял.
Да, вот идея. Это же Зюганов излагает.
Я вас понял, спасибо. Ну, мы, не знаю, кандидатские дела обсудим, может быть, чуть позже. Я еще не решил, не принял решение. Такая идея у меня есть тоже, да. Вот, ну что ж, давайте еще. Что такое? Еще один телефонный звонок мы примем. 363-3659. Алло, да, здравствуйте.
Алло, алло.
Я слушаю вас.
Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Это Сергей из Барнаула.
Сергей, а у вас алло. Как... Сценами.
Знаете, я по поводу заявления господина Кудрина. Я хочу сказать, что ему нельзя верить ни на секунду, ни на град, ни на йоту. И почему? Дело в том, что вот за прошедший январь месяц официальная инфляция составила 2%.
Да.
Он прекрасно знает об этом. Абсолютно нет. Что, кстати, составило за последнюю только неделю на 0,6 она подросла официально. Зная об этом абсолютно недавно, он заявил, что инфляция за год составит у нас 8,5%. Ничтожество мняшить. То есть получается что? 2% отнять от 8,5%. Нам на весь год остается 6%, что составляет 0,59 в месяц. То есть вот сейчас 2%, а потом на последующие 11 месяцев он нам обещает 0,59%. То есть получается почти в 4 раза должна инфляция упасть. Спрашивается, с какого перепугу вдруг она упадет? Он что, заговорит эту инфляцию, как зубную боль, или что? Не может же этого быть. То есть в данном случае идет явная, прям чернушная ложь, вранье. Для чего? Непонятно. То есть человек, если он единожды соврал, зная простая арифметическая цифры, то, естественно, ему верить нельзя абсолютно ни в чем. Вот такое, то, что легко проверяемо, он соврал. Прямо я не говорю, что солгал, прям явно в черную соврал. Но, естественно, у нас скачок произойдет такое, что «мама не горюй» называется. Да-да, Александр.
Понятно, спасибо. Понятно, спасибо. Как вы так не сказали только мне, там как у вас в Барнауле с ценами на продукты питания?
А все так же идет ползучая инфляция. Она, понимаете, вот все какие-то там товары, есть социальное молоко, грубо говоря, оно стоит, да? Ну вот я как-то один раз взял его, попробовал и вылил его, если честно говоря. Вот. Естественно, я говорю то, что нормальное. Вот. А то, что нормальный продукт, он ползет, ползучий. То есть вот заходишь, вроде бы 2-3 дня не было, смотришь, уже рубль 20, так тихонечко подскакивает, любой продукт, все ползет. Вот именно ползучий вот так. А какие-то вот товары, которые действительно, на тебе боже, что мне не гоже. Надо картофель, который действительно, он уже некондиционный. Он и стоит подешевле. Масло взял, которое дешевое, действительно оно дешевое. Начал на нем попробовал жарить, оно пенится абсолютно. Ну, тоже выбросил, соответственно, его. Берешь более качественный продукт. Тут, то есть, заморозка происходит, честно говорю, на всякую дрянь. А нормальный товар, он ползет вверх.
Как вы думаете, почему? Цены, они же всегда же росли. Они росли, а вдруг вот только сейчас их взяли, заморозили.
Они, понимаете, так они не росли еще ни на что. Потому что какие-то товары берешь, бывает не берешь, неделю какой-то товар. Пошел еще раз взял, рыбу какого-то сорта или еще что-нибудь.
Я понял вас. Заморозили не на то, что, а цены росли и растут. Все, спасибо, разворачиваемся. Так, я не понял, Антипов, ты мне что сказал, заканчивай, да, надо спорт ставить или что? Ну?
Спорткурьер.
Приветствую вас в студии Екатерина Маловичко. В финале чемпионата мира по хоккею с мячом в Москве сыграют сборные России и Швеции. Россияне разгромили в полуфинале команду Финляндии 9-1, а шведы расправились с командой Казахстана 7-0. Таким образом, сбылись ожидания всех болельщиков бенди. В решающем матче сойдутся главные соперники этого вида спорта. Напомню, что они уже встречались на групповом этапе. Команда Владимира Янко вела со счетом 4-1, но пропустив 4 безответные шайбы во втором периоде, уступила шведам 4-5. Теперь на на кону стоит титул чемпионов мира. Женские теннисные сборные в субботу начали розыгрыш Кубка Федерации. Действующие обладательницы трофея россиянки встречаются в гостях со сборной Израиля. Погода позволила этому матчу состояться, иначе хозяек ждала дисквалификация. После первого дня соревнований счет ничейный 1-1. Динара Сафина выиграла у Шахар первый сет со счетом 6-0, но на этом ее успехи закончились. Две следующие партии она проиграла с одинаковым счетом 2-6. А Мария Шарапова дебютировала в сборной России победой над Ципорой Обзелер. В первом сете также со счетом 6-0, во втором 6-4. Поведя 3-0, Маша во второй партии допустила в итоге больше ошибок, чем во всей игре, но добилась победы, невзирая на то, что болельщики грубо свистели и передразнивали россиянку. Тренер израильской сборной даже вынужден был взять микрофон и объяснить публике правила поведения на корте. Маша сказала, что такую публику она встречает впервые в жизни, но шум ее только больше заводит, а играть за сборную ей очень нравится. Очень сильное впечатление, не похожее ни на одну турнирную игру. В чемпионате России по баскетболу среди мужских команд в субботу ЦСКА и Химки выявляли сильнейшего в споре за первое место по итогам регулярного чемпионата. В напряженной борьбе армейцы победили со счетом 68-64. Самой трудной по традиции для ЦСКА стала третья четверть. Ведя со счетом плюс 9, армейцы позволили Химкам вернуться в игру, и судьба встречи решилась в последние полминуты. За 25 секунд до конца Антон Панкрашов, армеец, арендованный Химками, забил 2 очка и получил право на штрафной. Таким образом, Химки сократили отрыв до 1 очка, но Юнгу не удалась атака, в то время как Траджин Лэнгдон, точно пробив штрафные 68-64. Главный тренер ЦСКА Этер Мессина отметил 2 момента. Во-первых, армейцам удалось атакующей Химки набрать гораздо меньше очков, чем обычно. И, во-вторых, настоящую помощь команде оказали Анатолий Каширов и Никита Курбанов. Это очень отрадно, сказал Мессина в интервью официальному сайту. Главный тренер греческого Олимпиакоса Пени Гершон уволен со своего поста, сообщает официальный сайт баскетбольной Евролиги. Руководство клуба не устраивали результаты, которые второй сезон показывала команда под руководством израильского специалиста. Олимпиакос проиграл последние 3 матча в Евролиге и завершил первый этап турнира на 5-м месте в группе. Вместе с Гершоном уволен его помощник Эрис Эдельштейн, а другой помощник Пени Янис Сферополос стал исполняющим обязанности главного тренера. В 49-м туре российской хоккейной суперлиги «Динамо» под руководством Владимира Вуйтека одержала первую победу после целой серии поражений. Примечательно, что победу Пан Вуйтек одержал над командой, с которой дважды выигрывал чемпионат России, ярославским «Локомотивом». 2-1. Харитонов и Ландри вывели «Динамовцы» вперед. Михнов сократил отрыв в счете, но победу «Динамовцы» отстояли. Соперник «Динамо» в борьбе за 8-ю строчку в турнирной таблице «Авангард» расправился с питерским «СКА» 4-1. В поединке аутсайдеров «Амур» был сильнее «Сибири» 3-2. «Трактор» с таким же счетом одержал победу над нижегородским «Торпедо», а «Металлург» Новокузнецкий выиграл у «Лады» 4-3 в гостях. Казанский «Акбарс» на своем льду взял верх на ЦСКА 4-2, а «Химику» удалось одолеть магнитогорский «Металлург» только по булитам благодаря шайбе Мазякина 4-3. И с таким же счетом Салават Юлаев и также по булитам выиграл у «Северстали». Здесь решающую шайбу забросил Пережогин. ХК МВД в сухую обыграл «Витязь» 3-0, а московский «Спартак» в гостях одолел «Нефтехимик» 4-2. В чемпионате России по волейболу среди мужских команд одним из центральных матчей стала встреча «Одинцовской Искры» и «Локомотива Белогорье». Зоран Гаич и Геннадий Шипулин одно время работали вместе и в «Локомотиве», затем в сборной, а теперь оба наставника, уже бывших тренера сборной, встретились в качестве клубных тренеров, и команда Зорана Гаича одержала победу 3-0. «Динамо» московская обыграла на своей площадке «Урал» 3-1. А «Факел» в сухую взял верх над «Газпромом» «Югрой» 3-0. На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в японском Саппоро победу одержал австриец Томас Моргенштерн. Лучший из россиян Денис Корнилов был 13-м, а лидер нашей сборной Дмитрий Васильев 18-м. Срок пожизненной дисквалификации финской биатлонистки Кайсы Варис, которая второй раз в карьере была уличена в употреблении допинга, начнется с даты взятия у нее пробы А, оказавшейся положительной, 6 января. Все результаты по оказанной Варис после этого будут аннулированы, сообщает агентство «Весьспорт», ссылаясь на слова генерального секретаря Международного союза биатлонистов Михаэля Гайслингера. Таким образом, Светлане Слепцовой, завоевавшей на этапе в Рупольдинге 11 января серебро, по всей видимости, перейдет золото финской спортсменке. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Это была Екатерина Маловичка.
Спорткурьер.
Ну и денек. 3 февраля. С вами Ольга Журавлева. Здравствуйте. Автор комической поэмы «Мышеида» и энциклопедии собрания необходимых сведений, польский поэт и королевский капеллан Игнаций Красицкий родился 3 февраля 1735 года и в истории остался крупнейшим польским писателем эпохи Просвещения. Просвещение, как мы знаем, было продолжением гуманизма Возрождения, а ни то, ни другое без книг представить себе невозможно. Изобретатель книгопечатания Иоганн Гутенберг окончил свой земной путь как раз 3 февраля в Майнце в 1468 году.
Ну и денек.
Теперь посмотрим на деятелей позднейших времен, когда печатные книги уже плотно вошли в нашу жизнь. Итак, 3 февраля 1809 года на свет появился композитор, дирижер, пианист и педагог Феликс Мендельсон Бартольди. Мендельсон оценили и как популярного исполнителя, и как автора замечательных романтических симфоний и фортепианных концертов, а сам музыкант, пользуясь своей популярностью, стал еще и музыкальным пропагандистом. В 1829 году по его инициативе и под его управлением в Берлине были исполнены «Страсти по Матфею», послужившие началом возрождения баховской вокальной музыки в XIX веке. А в конце этого самого века родилась представительница уже совсем другой музыки – пианистка и композитор Лил Хардинг Армстронг.
Конечно же, Лилиан Хардинг попала в нашу программу совсем не потому, что была женой великого Луи Армстронга, хотя и этого одного было бы вполне достаточно. Однако Лилиан была вполне самодостаточной фигурой в музыкальном мире. Получив классическое музыкальное образование, великолепная пианистка, она в 20-х годах прошлого столетия пользовалась огромной популярностью в джазовых клубах Чикаго и как солирующая пианистка, и как член таких популярных оркестров, как группы Sugar Joni, Фредди Кеппарда и Джо Кинга Оливера. Именно тогда она впервые встретилась с новичком оркестра Оливера Луи Армстронгом, и вскоре состоялась их свадьба. Сразу же поняв, какой огромный талант заложен в ее супруге, Лилиан настаивала на том, чтобы Луи организовал свой собственный ансамбль и выступала вместе с ним. Горячая пятерка и семерка Луи и Лил Армстронгов в те времена безоговорочно считались лидерами американской джазовой музыки. Однако через некоторое время их брак, казавшийся столь прочным, распался, и каждый пошел своей дорогой дальше. Лилиан организовала свои комбо, выступала и как сольная пианистка, и как певица. Была частой гостьей на радио, телевидении, частенько выступала на крупнейших джазовых фестивалях Америки и Европы, где пользовалась огромной популярностью, и ей всегда сопутствовал успех. В эти 50-е и 60-е годы она написала много произведений, в частности «Just for a Thrill», которая стала хитом Рэя Чарльза. Она скончалась в 1971 году во время мемориального концерта памяти Луи Армстронга, скончавшегося буквально 2 недели ранее. Вот и не верь после этого в провидение.
Ну и денек.
Екатерина Брешко-Брешковская родилась 3 февраля 1844 года. Начинала, как многие, хождением в народ. В результате оказалась первой женщиной-политкоторжанкой. После отбытия наказания занялась организацией партии эсеров. Участвовала в терроре, отбыла ссылку, а после 1917 года не приняла Октябрьской революции и продолжала борьбу уже в эмиграции. В один день с бабушкой русской революции в 1906 году родилась актриса Валентина Токарская. Политикой она совсем не занималась. Играла в кино и в театре, выступала в мюзик-холле, но политика занялась ею. Токарская попала в плен вместе с фронтовой бригадой артистов и оказалась в Германии. По возвращении в Москву в ноябре 45-го актриса была арестована как пособница врага. С 46-го до 49-го Валентина Георгиевна доставала бревна из реки, работала в санчасти, а затем играла в Воркутинском театре. В Москву Валентина Токарская вернулась только в 53-м году.
Ну и денек.
Сегодня день рождения Элизабет Блэквилл, первой женщины, получившей степень доктора медицины в американской медицинской школе. Доктор Блэквилл, женщина-врач, появилась на свет 3 февраля 1821 года. Американская же знаменитая писательница, первая употребившая определение «потерянное поколение» Гертруда Стайн, родилась в тот же день 1874. Поэт и переводчица Шекспира Анна Радлова родилась 3 февраля 1891 года. В 1954 королева Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Австралию. Именно 3 февраля в Сиднее ее встретили более 1 000 000 подданных. Как видите, монархи в Британии не очень любили путешествовать, зато другим политикам, чтобы ознакомиться с империей, иногда требовалось целое кругосветное путешествие. Так поступил и Роберт Гаскон Сесил, маркиз Солсбери, прежде чем стать 3 премьер-министром Великобритании. Родился этот любознательный и деятельный человек 3 февраля 1830 года и с успехом решал вопросы колониальной политики, хотя не избежал англо-бурской войны. Еще один британец в сегодняшнем списке про войну все знал. Маршал авиации Хью Тренчард родился в этот день 135 лет назад.
Отец Королевского воздушного флота, так чаще всего называют виконта Хью Тренчарда. Это справедливо, хотя, как это часто бывает, свою роль сыграли обстоятельства. Тренчард мог стать, например, моряком, но провалил экзамены в морское училище. Мог стать кавалеристом, но во время англо-бурской войны был тяжело ранен и до конца жизни ходил, опираясь на трость. В 1913 году 39-летний Тренчард отправился учиться в летную школу Томаса Сопвича и стал там самым возрастным учеником. Его преподаватели признавали, что хорошим пилотом ему стать не суждено. Зато, говорили они, Тренчард – прекрасный ученик. С началом войны Тренчард быстро продвигался по службе, менее чем за год от обычного пилота до командира эскадрильи. Но самое важное – это его работа после войны. Тренчард превратил Королевский ВВС в совершенно самостоятельное ведомство, независимое от армии и флота. И именно благодаря ему Британия из владычицы морей превратилась в королеву воздуха.
Ну и денек!
И еще о воздухе. В 1859 году в этот день родился Гуго Юнкерс, немецкий авиаконструктор, пионер пассажирских авиаперевозок. Дело Юнкерса пошло плохо уже в 30-е. Предприятие перешло под контроль государства, а сам конструктор был объявлен шпионом и попал под арест. Юнкерс и времен Второй мировой к Гуго отношения уже не имели. К этой программе имели отношение ее авторы Моисей Рыбак, Евгений Бунтман, Ольга Журавлева и звукорежиссер Наталья Якушева.
Ну и денек.
Радио «Эхо Москвы».
Семь часов в Москве. В студии Александр Климов. Информационная программа «Эхо». Общенациональный митинг в Ингушетии, намеченный на 23 февраля, перенесен по просьбе администрации президента. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин утверждает, что Василий Алексанян не так тяжело болен, как говорит, и что в следственном изоляторе ему проводится надлежащее лечение. И в Сербии сегодня второй тур президентских выборов.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Общенациональный митинг в Ингушетии, намеченный на 23 февраля, перенесен по просьбе администрации президента России. Об этом нам сообщил один из организаторов митинга Магомед Евлоев.
Причина переноса митинга в том, что в Москве со мной и в Назране с Макшлипом вели переговоры определенные лица из администрации президента, из Центральной избирательной комиссии, представители вот некоторых российских политических партий и аппарата, уполномоченного по правам человека, которые попросили нас не обострять ситуацию перед предвыборной кампанией. Вы же видите, говорит, как что в Ингушетии вот нагоняются войска, докладывая в Кремль, что якобы это какая-то антироссийская акция. Такое невиданное количество войск в Ингушетии никогда не было. То есть эти силы намерены 23 февраля не только разогнать митинг, но и пролить кровь. Открыто нам это говорили представители даже ЦИКа, представители уполномоченного по правам человека, что желательно перенести митинг, что Зязиков пытается ситуацию нагнетать и использовать ее в своих интересах. И мы поэтому пошли навстречу.
Евлоев добавил, что митинг перенесен на март, однако о точной дате пока говорить еще рано. Директор Федеральной службы исполнения наказания Юрий Калинин называет ажиотаж вокруг тяжелобольного бывшего вице-президента ЮКСа Василия Алексаняна попыткой адвокатов сорвать предстоящий судебный процесс. Все разговоры о том, что его не лечат, вранье. Все условия для его лечения есть, но он отказывается. Просто истерия происходит потому, что скоро начнется суд, заявил Калинин в интервью агентству РИА. Между тем, поддержку Василию Алексаняну уже выразили много известных людей в нашей стране. Сострадание и милосердие по отношению к Алексаняну должно быть проявлено, но и правосудие должно совершаться. Об этом нам заявил заместитель председателя отдела внешних связей Московской патриархии, отец Всеволод Чаплин.
Можно сделать все для того, чтобы он имел доступ к квалифицированной медицинской помощи. Я не знаю, что здесь именно нужно сделать. Я не специалист в этом вопросе. Преступление, если оно было совершено, должно быть названо преступлением. Не может быть милосердие без справедливости, и не может быть справедливости без милосердия. Эта мудрость, которую мы знаем из древней псалтири, должна осуществляться и в нашей жизни. Если кто-то обратится с вопросом о том, что именно нужно сделать, чтобы этот человек имел квалифицированную и нужную в данном случае медицинскую помощь, такое обращение, конечно, будет рассмотрено.
По словам отца Всеволода, такое обращение к РПЦ может направить сам Алексанян или его представитель.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Сегодня в Сербии второй тур президентских выборов. В них примут участие лидер демократической партии, действующий президент Борис Тадич, и его главный оппонент, заместитель председателя сербской радикальной партии Томислав Николич. По итогам первого тура, состоявшегося 20 января, победу одержал Николич. Он набрал почти 40% голосов. Тадича поддержали 35 с небольшим. Остальные 7 претендентов набрали менее 8%. В отличие от первого раунда выборов, для второго тура явка не будет иметь никакого значения. Президент Сербии избирается сроком на 5 лет. Текущий 4-летний мандат Тадича является исключением, связанным с изменениями в законодательстве страны после выхода Черногории из состава государственного объединения в 2006-м. Один человек не может избираться на президентский пост более 2 раз. За выборами сербского президента будут следить более 3000 аккредитованных лиц. Из них около 15 человек представляют Россию. Группой наблюдателей депутатов Госдумы руководит Константин Затулин, а Межпарламентскую ассамблею СНГ возглавил вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. Избирательная кампания Тадича прошла под девизом «Войдем в Европу вместе». В свою очередь, лидер радикалов Николич высказывается в первую очередь за стратегическое сотрудничество с Россией. Сербам будет трудно принять участие в президентских выборах на территории Косово. Так считает глава думской делегации на выборах президента Сербии Константин Затулин.
Российская делегация побывала в северной части Косово, в сербском анклаве Косовская Митровица. Встречалась там с представителями сербской общины. Выясняла ситуацию с подготовкой выборов на территории автономного края Косово, где, как известно, в большинстве живут албанцы, а сербы живут только в анклавах. И мы можем судить о том, что на территории Косово выборы, принимать в них участие или нет, является актом определенного гражданского мужества для сербского населения. Фактически затруднено участие сербов в выборах там, где они живут дисперсно среди албанского населения. Албанские власти Косово, конечно, не заинтересованы в том, чтобы какое-то голосование за президента Сербии проходило на территории края, который они собираются объявить независимым через некоторое время после окончания президентской кампании в Сербии.
Избирательные участки в Сербии открываются в 7 утра. Голосование продлится до 8 часов вечера. Официальный курс доллара на сегодня 24.42, курс евро 36.32. В Москве сейчас около 0, эта температура в течение дня сохранится. Будет облачно, временами небольшие осадки в виде снега и дождя. В Москве 7:06, радиостанция «Эхо Москвы», утренний разворот, в студии Александр Климов, звукорежиссер Василий Антипов. Через несколько минут я подробно расскажу о сегодняшней московской погоде, потом послушаем Антона Ореха и его отчет за минувшую неделю. О некоторых событиях минувшей недели будет говорить Антон Орех в свойственной ему ироничной манере. Затем я предлагаю вам обсудить вот какую тему. Вы знаете, президент Франции Николя Саркози сочетался браком со своей давней подругой Карлой Бруни. Это не первый брак в жизни Саркози. Вот мы поговорим о таком моменте, как семейные ценности и формирование вашего отношения к политику. Как политику, насколько семейные ценности формируют ваше представление о человеке как о политике и формируют ваше отношение к политической, к политике этого человека и вообще его политической программе. На что, грубо говоря, вы больше обращаете внимание, на политическую программу или на моральные качества? Это до середины часа примерно. После новостей середины часа, сразу скажу, там будут спортивные новости. А вот тему я чуть позже объявлю. Посмотрим, как у нас с семейными ценностями и политикой дело пойдет. Вот. А потом тогда и решим, какую тему мы после новостей середины часа будем с вами обсуждать.
Все еще только начинается. Эхо Москвы.
Метеоскоп.
В Москве 7:08, в нашем городе сейчас около 0, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 94%, давление будет расти, влажность уменьшится, в течение дня будет облачно с временами небольшие осадки в виде снега и дождя, температура от минус 1 до плюс 1 градуса. По прогнозу Центра геофизической обстановки имени Пушкина, остается Пушкова, прошу прощения, ожидается сегодня слабо возмущенная геомагнитная обстановка с отдельными возмущенными периодами. Предполагается, что февраль продолжит период низкой солнечной и геомагнитной активности. В наступившем месяце возможны 1-2 магнитные бури, предположительно малые. Геомагнитные возмущения наиболее вероятны с 1 по 4, с 8 по 15 и 27 по 29 февраля. Солнце взошло, нет, еще не взошло, через час только, 8 часов 27 минут, зайдет за горизонт в 16.59, световой день продлится 8 часов 32 минуты.
Разворот.
Мы, наверное, все-таки сначала Антон Орех послушаем.
Табель о рангах. В правом верхнем углу имя автора. Антон Орех. Последняя буква – твердый знак. Кавычки открываются с большой буквы.
Все познается в сравнении. Наша власть может быть и жестока, но еще достаточно в России людей, которые видели не нынешнюю, а самую настоящую жестокость. Жестокость, равной которой в истории больше не было.
Откровенно говоря.
Так вот, по сравнению годами с 30-ми, сейчас просто санаторий. Но не для всех.
Звучит тревожная музыка.
К ЮКОСу Путина и его сподвижники относятся так, что тут, очевидно, какой-то сильнейший личный мотив. Политических противников наклоняют, нагибают, унижают, отправляют на свалку.
Запятая.
Неугодных предпринимателей. Матери раскулачивают, разоряют, могут даже пригрозить тюрьмой.
Раскидывая мозгами.
Все это довольно противно, но только по отношению к Ходорковскому и его команде проявляется настоящая, циничная, показательная жестокость.
Задумчиво.
Причем, если бы дело касалось только Михаила Борисовича, можно было бы заподозрить, что вот конкретно он что-то не то сказал Путину или как-то нагло себя повел или открыто возжелал отобрать Кремль у Владимира Владимировича. Но уничтожению подвергаются все.
Держите его семеро.
Лебедев, так же как Ходорковский, видимо, будет сидеть в лагере либо до тех пор, пока сам не умрет, либо пока теперешняя власть не уйдет. К сожалению, на уход власти рассчитывать не приходится. А потому Лебедев, как и Ходорковский, будет сидеть пожизненно.
Напряженно.
Всю жизнь суждено провести в тюрьме и Алексею Пичугину, сурово обвиненному в убийствах, хотя даже сам факт убийства довольно сомнителен.
Новое предложение.
Невзлин тоже, несомненно, сел бы на всю жизнь в каземат, но успел вовремя сделать ноги и теперь обречен на пожизненную эмиграцию.
Пауза.
Но самая страшная ситуация у Василия Алексаняна. Тяжело больного, практически неизлечимо больного человека держит в тюрьме, буквально дожидаясь его смерти.
С гневом.
Ему не оказывают медицинскую помощь и выставляют чуть ли не симулянтом. Алексанян не представляет для властей никакой опасности и не совершал ничего такого, чтобы его обрекали буквально на собачью смерть.
Не дай бог.
Но власть готова пойти даже на всемирное позорище, когда всем известный человек просто умрет в камере. Власть готова пойти на еще большее позорище, если в бараке умрет Ходорков.
Не дай бог.
Он объявил в поддержку Алексаняна сухую голодовку. Это самая отчаянная, самая беспощадная форма протеста, которая может погубить голодающего в кратчайшие сроки.
Не дай бог.
И вот я не понимаю, что все-таки движет властью. Если они хотели отобрать ЮКОС у Ходорковского, то они давно это сделали и могли сделать с куда меньшим шумом и куда меньшей жестокостью.
Уверенно.
Если нужно было умерить чьи-то политические амбиции, то эта цель тоже достигнута давно. Если хотели напугать всех непокорных, то все и так напуганы конкретно и навсегда.
Точка.
Но ведь в конце концов, не весь же ЮКОС поголовно бросил Путину вызов. Однако расправляются со всеми скопом, практически без исключений, практически не делая ни для кого снисхождения.
Ставя вопрос ребром.
Еще немного, и мне кажется, что они начнут преследовать тех, кто всего-навсего работал на заправках ЮКОСа, чтобы в итоге не осталось никого, кто был связан с этой компанией, чтобы стереть ее с лица земли целиком, без следа.
Подводя итог.
Но самое страшное в этой истории, помимо того, что люди физически умирают, это полнейшее молчание. Ни про Алексаняна, ни про Ходорковского никто не говорит вообще ничего.
Возвращаясь назад.
Раньше их клеймили, обвиняли во всем, что только можно, но о них говорили, и умный человек мог сам сделать выводы. А сейчас этих людей и этой темы нет. Случись что, в нашей стране про это просто никто не узнает.
Кавычки закрываются. Точка.
Разворачивайтесь в марше!
Еще одно событие произошло на уходящей неделе. Николя Саркози, президент Франции, сочетался браком с своей давней подругой Карлой Бруни. Вот вчера поздно вечером выяснилось, что Саркози оказывается, получил специальное разрешение от прокурора республики не публиковать обязательных по французским законам уведомлений о свадьбе. Об этом сообщил мэр 8-го округа Парижа Франсуа Лебель. Накануне именно он провел в Елисейском дворце церемонию бракосочетания Николя Саркози и Карлы Бруни. Разрешение обойти положение закона было получено Саркози на основании необходимости, как говорят официальные лица, обеспечения скрытого характера свадебного мероприятия. Прокурор республики также дал разрешение проводить церемонию не в мэрии, как это полагается по закону, а в Елисейском дворце. И все эти отступления от правил были зафиксированы в документах о заключении брака. История с разводом Николя Саркози и его отношений с Карлой Бруни в последние месяцы не сходила со страниц не только французских газет, но и мировых. И мы об этом тоже много говорили. Ну, у них во Франции с любовью все в порядке. То есть там «Лямур тужур», «Любовь-морковь», все правильно, все как у взрослых. Но ведь вы же знаете прекрасно, что Саркози не первый раз сочетается браком. А вот есть страны, где вот такие разводы и вообще вот любовные интрижки не прощаются избирателями. Но вспомним, что стажировка Моники Левинской в Белом доме чуть было не стоила Биллу Клинтону президентского кресла все в том же Белом доме. Давайте все это вот на... Понятно, Саркози — это лишь повод для обсуждения темы. Давайте вот на наши реалии российские все это дело перебросим. Вот есть понятие семейные ценности, да? Кто-то жен меняет раз в пятилетку, другой политик детей бьет, третий 20 лет как приехал в Москву и ни разу на родине не был, не навещал ни отца, ни мать. В общем, вот семейные ценности, они как-то формируют ваше отношение к политику, как к политику? Формируют ли они ваши представления, ваши политические предпочтения по отношению к тому или иному, к тому или иному политику? Давайте сразу заголосуем это дело, да? Значит, если вы считаете, что... Если вам... Если для вас важны, важно отношение к, к семейным ценностям того или иного политика, это влияет на ваше к нему отношение как к политику, да, влияет. 660-01-13, если вы все-таки ориентируетесь главным образом на его деловые качества, на, ну, что в случае там кандидат-президент, то на его президентские программы, то вот тогда 660-01-14. Итак, говорим о моральных ценностях, о семейных ценностях в политике. Телефон прямого эфира 363-3659. Не объявляю телефон для того, чтобы вы прислали смс-сообщение. Что-то не работает у нас приемник смс-сообщения. Еще раз напоминаю, если семейные ценности, отношение политика к семейным ценностям для вас важно, и вы обращаете на это внимание, это помогает вам определиться к тому иному политику, как именно к политику, тогда 660-01-13. Если нет, то 660-01-14. Я запускаю машину для голосования.
Начался подсчет ваших голосов.
В Москве 7:17. Телефон прямого эфира 363-3659. Я готов выслушать ваше мнение. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
На это все влияет.
Как вас зовут?
И внешность.
Как вас зовут?
И то, что человек говорит.
Как вас зовут?
Сергей Иванович меня зовут.
Сергей Иванович.
Вот я хотел про цены еще сказать.
Нет, про цены мы уже не...
Например?
Цены мы уже не обсуждаем.
Но?
Мы сейчас обсуждаем политиков и их отношение к семейным ценностям.
Да.
Ну?
Ну, все влияет.
Все влияет. Влияет.
И как ходит, и как говорит, и кто у него жена, и какие дети.
Вот, ну, например, если, Путина, ну, вот ваше отношение к политику,
у
который...
У Путина, оказывается, дочерей показывают только со спины. А вот у Медведева сына видели в лицо.
Ну, говорят. А Саркози пытался от всего мира скрыть свою вторую женитьбу.
Ну, конечно, хочется скрыть. На частную жизнь ведь люди имеют право.
Но если бы один из кандидатов в президенты вдруг накануне выборов взял бы и развелся, и женился по второму разу, ваше отношение к нему как политику изменилось бы в лучшую сторону, в худшую?
В худшую, конечно.
Несмотря на то, что у него там блестящая предвыборная платформа, да?
И вообще он там профессионал суперкласса. То есть все равно влияет.
Нет, лучше, вот, допустим, у Бориса Николаевича Ельцина была одна жена. И что-то вот я не слышал, чтобы у нее какие-то там любовницы были. Вот, например. Порядочный человек был в семейном отношении.
Вот, а если бы были, то что? Ну, лично в душу каждому не залезешь, но если
бы
не сложилось.
Похуже отношение бы к человеку.
То есть все-таки влияет. Моральные семейные ценности все-таки влияют, да?
Да, да. Ну, сейчас, конечно, стало по-другому, чем, скажем, 10 или там 50 лет тому назад. Ну, вот во Франции, смотрите, Наполеон III.
Да.
А до этого Наполеон I такие вещи позволял.
Да, себе. Да, совершенно верно. Совершенно верно.
Ну, вот видите.
А про историю с Клинтоном мы уже вспоминали. Чуть импичмент.
Или там, допустим, Михаил Сергеевич Горбачев. Вот у него была одна жена. Что-то я не слышал, чтобы у него любовницы были.
Понятно.
Знаете? А у Сталина, например, семейная жизнь была ненормальной.
Ну, это, пожалуй, исключение.
Вторая жена не то застрелилась, не то он ее убил.
Ну, вот Сталин, пожалуй, исключение. А так, в общем, в череде наших лидеров, и советских, и вот сейчас, последних лет...
У Андропова тоже с первой женой непонятное что-то.
Да, Андропов еще был, совершенно верно, да. Подзабыл. Хорошо, понятно. Спасибо.
Спасибо.
660-01-13. Отношение политика к семейным ценностям влияет на ваше отношение к этому политику, к его профессиональным качествам? 660-01-13. Если нет, для вас все-таки профессионализм важнее, чем личная жизнь того или иного политика. 660-01-14. Телефон прямого эфира 363-3659. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут, простите?
Инна.
Ира, да?
Инна, да.
Инна?
А, да.
Понятно. Ну, что вы думаете по этому поводу?
Ну, мое мнение, вы знаете, если человек в комплексе, он приятен, скажем, да, своими действиями, своими идеями, своим профессионализмом, то для меня, например, не влияет абсолютно его личная жизнь на меня. И, соответственно, наоборот, если человек приятен, да, своими действиями, чтобы у него в личной жизни не происходило, если он много делает и пытается делать что-то для своей страны, я думаю, что здесь вот этот факт на меня бы лично не повлиял.
То есть оставим личную жизнь политикам?
Я поставила ее, да, просто за... чертой скажу.
Ну вот видите, если брать в качестве примера все того же Саркози, слухи в прессе давно уже муссировались во французской, что у него семейная жизнь не заладилась, и что вот-вот предстоит развод, и имя Карла Бруни неоднократно в этой связи упоминалось. То есть, в общем-то, общественность знала, и все-таки взяли и выбрали его президентом Франции.
Ну, значит, просто этот момент был отодвинут общественностью, так как все устраивало на тот момент.
Вот, тем не менее, Саркози решил, ну, практически тайно, да, да еще вот с такими оговорками, да, законодательство было даже изменено для того, чтобы сочетать его браком с Бруни.
Ну, так, как предыдущий слушатель сказал, я согласна в этом плане с ним, что они также имеют право на личную жизнь.
Но он еще сказал, что если бы вот так в чем-то похожим был замечен кто-то из наших политиков, то отношение к нему бы изменилось бы, хуже стало. Так сказал.
Ну, скажем, мое мнение не изменилось.
Понятно. Понятно. Спасибо.
Спасибо вам.
660-01-13. Телефон для тех, кто считает, кто чувствует, что отношение политика к семейным ценностям, к моральным ценностям, повлияет на его отношение к этому политику. И 660-01-14, нет, не повлияет, оставим личную жизнь людям, да, а будем ориентироваться на профессиональные качества. В конце концов, если опять же говорить о кандидатах в президенты, мы выбираем там не второго, не третьего мужа, дамы такой-то, да? Мы все-таки выбираем президента, допустим. Вот, хорошо. Телефон для общения в прямом эфире 363-3659. Я вас слушаю. Алло.
Алло.
Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Николай. Как?
Николай Терин.
Николай, как вы считаете?
Да, на мне, в общем-то, смотрите, какая разница, кто с кем живет, кто кого долбит, мне безразлично, лишь бы был профессионал и знал свое дело.
Пусть даже во грехе живут, не расписан, не расписавшись.
Вот все артисты, вот все эти самые шоумены.
Да. Не, мы сейчас не о шоумена говорим, мы говорим о политиках. Именно о политиках.
Лишь бы был профессионал. Хоть с кем спит, да хоть с кем заспитывал.
А если он детей бьет? И жену из дома выгоняет?
Так это есть уже хулиганство, если бьет детей. А то, что он перестал с кем-то, с одной подругой, с другой, да мне хоть 15 их будет. За день, за ночь.
Ну да, есть страны, где...
Допустим, заняты той работой, которая в дело. Вот, сделал свое дело, и там можно...
И по бабам, да?
И по бабам, да. Точно.
Понятно, понятно, спасибо. Кстати, и вот видите, у нас диаметрально противоположные мнения прозвучали в эфире, и примерное голосование-то у нас... Так, пока идет в таком раскладе. Почти 100 человек нам уже позвонили. Ну что же, Николя Саркози нам тут задал задачку, как вот насчет семейных ценностей и политики, да? Как вы думаете, какое вот у вас мнение на этот счет? 363-3659. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Анатолий, с Иркутска.
Так, слушаю вас.
Я считаю, в данной теме моральный образ – это самое главное. Ни в коем случае нельзя допускать президент или на другую какую высокую должность, когда личная жизнь у него неопределенная.
Угу. Вот так вот жестко, да?
Да.
Ну вот на месте американского парламентария, вы бы, когда вскрылась история с Клинтоном, вы бы проголосовали за импичмент?
Проголосовали за импичмент. Обязательно.
Угу. А если, напомните мне, кто иркутский губернатор?
Тишанин.
Вот, Тишанин. Если вы узнаете, что Тишанин тайно на стороне встречается с какой-нибудь подругой, вы в следующий раз пойдете за него голосовать?
Я знаю его как порядочного человека.
Я, к примеру, говорю, я ни в коем случае, извините, я не хотел обидеть вашего губернатора. Да, да, да. Я просто умозрительный. Если просто, неважно, там, иркутский он или не иркутский, или с другого
соседнего. Конечно, изменится мнение.
Изменится, да?
Да. Он тогда не достоин быть губернатором.
Понятно, понятно. Смотрите, как вы жестко поставили вопрос.
Да это везде так, ребята. Мне нравится ваша передача.
Ну как же?
Надо конкретно.
Как же везде? Вот мы видим не везде во Франции, видите, да? В Соединенных Штатах президента чуть в отставку не отправили, а во Франции избиратели проголосовали, хотя всем давно было все известно.
Я думаю, это еще аукнется.
Кому? Избирателям или Саркози?
Саркози в данном.
Понятно.
Когда жизнь будет плохая, ему напомнят и это.
Понятно, спасибо. Спасибо.
До свидания.
Спасибо. Вот как, да, вот будет плохая жизнь. И припомнят все. Все на самом деле припомнят. И разгон демонстрации, когда он министром внутренних дел был, иммигрантов, да, гастарбайтеров, выходцев из там разных стран. И Бруни тоже припомнят. Так, ну что? Так, что у нас там со временем? Так, хорошо. Завершаю я голосование. 100 человек нам позвонили, 101, да? Значит, ну вот, 50 на 50. 51,5% позвонивших считают, что да, повлияет на его политические пристрастия, политические представления о конкретном политике в том случае, если... У него там с семейными ценностями не лады. Ну и, соответственно, 48,5% считают, что главное у политики – это его профессиональные качества, а с кем он живет и сколько раз он был женат, это не имеет никакого значения. Ну что, давайте мы вот эту такую вот политическую выборную тематику продолжим после новостей середины часа. Дело в том, что в России, как вы знаете, накануне официально началась агитационная кампания кандидатов в президенты. Вот об этом немножечко поговорим. Сейчас узнаем, чем мы будем с вами заниматься после утреннего разворота.
Кто куда?
Музыки сфер. Предпочитаете шум улицы? Так продолжаться не может. Мы это исправим. Меня зовут Ксения Басилашвили, и я проведу вас по океану мелодий. Дивные песни сефардских евреев исполнит ансамбль аутентичной музыки из Петербурга «Латерна Магика». Участники ансамбля поют и играют на инструментах из далекого прошлого. На колесной лире, средневековой флейте, арабской лютне. Песни сефардов собирали этнографы в Стамбуле, Тессалониках, Сараеве. Концерт начнется в 8 вечера в Школе драматического искусства на Сретенке. Совсем другие, не томно-тягучие восточные, а динамичные западные джазовые ритмы наполнят вечером Светлановский зал Московского международного дома музыки. Певица Лаура Фиджи исполняет и латино-джаз, и французский шансон. Ей близок стиль, бытовавший в сизах от табачного дыма парижских клубах начала 30-х. Классический репертуар того времени представит сегодня певица «Начало в 7 вечера». В Кремле новая премьера из разряда семейных. Балет «Маугли» театра классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева. Править балом будет мальчик по имени Алекс, Алекс Прайер. Ему 14, он автор музыки к балету, и он будет им дирижировать. Кроме того, утверждает, что Алекс – правнук Константина Станиславского. В Кремлевском дворце вас ждут к 19 часам. Прошел год. В театре «Практика» вспомнит поэта, критика, переводчика Илью Кормильцева. Со сцены прозвучат лучшие его произведения. Возможно, и эти строки из репертуара «Наутилуса». «Мне снилось, что Христос воскрес и жив, как я и ты. Идет, несет незримый вес, а на руках бинты. Мне снилось, что он пил вино в подъезде со шпаной и били до смерти его цепочкою стальной. Звучал его последний смех, переходящий в стон. Мне снилось, я один из тех, с кем пил в подъезде он». Вечер памяти Ильи Кормильцева в 21 час сегодня в театре «Практика».
Семь тридцать в Москве, в студии Александр Климов, новости. Из-за сильного ночного снегопада сотрудники столичного и подмосковного ГИБДД просят владельцев автомобилей быть предельно осторожными и внимательными на дорогах. Как передает Интерфакс, ночью было зафиксировано несколько цепных аварий в районе Ленинградского и Дмитровского шоссе. Мокрый снег способствовал образованию гололеда на дорогах, но водители не учитывали эту ситуацию, в результате чего происходят дорожно-транспортные происшествия. На дорогах сейчас работает снегоуборочная техника. Исчезнувший в Восточно-Китайском море сухогруз капитан Усков ни в один из портов КНР не заходил. Китайские власти в поисках пропавшего теплохода обследовали все свои судоходные гавани. Поиски исчезнувшего сухогруза сегодня ведутся проходящими по Восточно-Китайскому морю судами. Никаких следов капитана Ускова, выходившего последний раз на связь 20 января, не обнаружено. Поиски ведутся с 24 января. В тот день владелец судна впервые сообщил во Владивосток о том, что теплоход не выходит на связь. Большие успехи были достигнуты на последних переговорах между голливудскими студиями и бастующими сценаристами. Это может привести к заключению предварительного соглашения между ними уже на следующей неделе. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам. По его словам, в пятницу сильно продвинулись переговоры по самым сложным вопросам, например, по компенсациям сценаристам за распространение их работ через интернет. Работники американской гильдии сценаристов бастуют уже в течение 3 месяцев. Кандидат в президенты США Митт Ромни продолжает лидировать у республиканцев в штате Мэн по итогам предварительного подсчета голосов на партийных собраниях. На данный момент Ромни набрал 53% голосов, Джон Маккейн 21%, а Рон Пол 19%. НАСА в понедельник осуществит радиотрансляцию песни группы «Битлз» через Вселенную «Across the Universe» в открытый космос. 4-минутную трансляцию планируется начать в полночь по Гринвичу из Мадрида. Антенна будет направлена на полярную звезду, куда сигнал должен дойти через 431 год. Согласие на первую в истории трансляцию песни в открытом космосе было получено от Пола Маккартни, вдовы Джона Леннона Йоко Оно и компании владельцев авторских прав. Акция приурочена к 40-летнему юбилею записи песни и 50-летию НАСА. Доллар на сегодня 24.42, евро 36.32. В Москве сейчас около нуля. Такая температура в течение дня сохранится. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя.
Слушайте на эхе.
самое главное.
Тема воскресного родительского собрания «Дети и деньги». Вызываются директор Центра социологии и образования РАО, доктор психологических наук, академик РАО Владимир Сопкин, обозреватель газеты «Известия» Лариса Калиома и директор Московской гимназии номер 45 Михаил Шнейдер. Родительское собрание. Явка обязательно в воскресенье после 11 утра.
А также...
Герой воскресной программы «Все так» – нормандский герцог Вильгельм, завоеватель Англии. О нормандском герцоге рассказывает историк Наталья Басовская. Программа «Все так» в воскресенье после 13 часов.
И еще.
Тема очередного собрания Третьяковки – художник Климент Редько и его картина «Восстание» – одно из самых загадочных произведений, посвященных Октябрьской революции. Кого же изобразил художник? Действительно ли Ленина, Троцкого и Сталина? Расшифровку картины делаем вместе с искусствоведом, заместителем генерального директора Третьяковской галереи Ириной Лебедевой. Собрание Третьяковки в воскресенье после 15 часов.
И это тоже.
Петербургская литература 60-х и 70-х. Воспоминания живущего в США прозаика и руководителя издательства «Эрмитаж» Игоря Ефимова. У Пешковой. В непрошедшем времени. Утром 8:35.
Эхо Москвы. Включай в любое время.
Развернитесь, пожалуйста.
В Москве 7 часов 35 минут. В субботу, за месяц до голосования на выборах президента России, в стране начались агитационная предвыборная кампания в СМИ. Однако избиратели смогут познакомиться с агитационными материалами кандидатов не ранее понедельника. Дело в том, что по закону бесплатная реклама в государственных СМИ может выходить только по рабочим дням, а информация о том, что кандидаты выкупили для агитации эфирное время, в ближайшие выходные не поступала. Первый телеканал, телеканал России и ТВЦ в течение месяца выделят для бесплатной предвыборной рекламы по 7 часов, причем не менее половины этого времени будет отдано под дебаты. Остальное будет занято рекламными роликами кандидатов и выдвинувших их партий. Напомню, ранее один из кандидатов, Дмитрий Медведев, от публичных теледебатов отказался. Остальные трое, Геннадий Жиганов от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР и самовыдвиженец Андрей Богданов, пока в дебатах участвовать намерены. Дебаты между кандидатами на Первом канале будут транслироваться по вторникам в течение часа с 7:05. На телеканале России по четвергам тоже в течение часа с 22:50, а на ТВЦ по понедельникам и пятницам по 24 минуты, начиная с 17:50. Длительность дебатов не будет зависеть от числа их участников, и даже если придет один лишь кандидат, весь эфир будет предоставлен ему. Это официально разъясняет в ЦИК. Как вы, наверное, помните, предвыборная кампания на выборах в Государственную Думу прошла очень вяло. Теледебаты не пользовались уж такой вот прямо популярностью у телезрителей. Но президентские выборы немножко дело иное, может быть, на этот раз вас заинтересуют телевизионные дебаты и вообще предвыборная кампания. Давайте попробуем выяснить, будете ли вы следить за ходом президентской кампании, за ходом, в частности, агитационных материалов и теледебатов. Если вы будете, если интерес к президентским выборам у вас больше, чем к думским. Если вы будете следить за теледебатами, вообще за агитационными программами, звоните по телефону 660-01-13. Если нет, вам это абсолютно не интересно, 660-01-14. Еще раз, если вы будете следить за агитационными программами, материалами, и в частности теледебатами кандидатов в президенты России, звоните 660-01-13. Если нет, не будете, вам это совершенно не интересно. 660-01-14. Я запускаю машину для голосования.
Начался подсчет ваших голосов.
В Москве 7 часов 37 минут. Я запустил голосование. Вы будете следить за ходом предвыборной кампании, следить за агитационными материалами и будете смотреть по телевизору теледебаты кандидатов 660-01-13. Если нет, не будете. 660-01-14. Телефон прямого эфира 363-3659. Телефон для СМС я не объявляю. Что-то у нас случилось. Не принимаются у нас СМСки, так что будем общаться только по телефону и при помощи голосования. Так, 363-3659. Я слушаю вас. Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Евгения Михайловна, я звоню из Тольятти.
Евгения Михайловна, вы в Тольятти у себя будете следить за теледебатами?
Нет, я не буду следить за теледебатами, потому что предрешено все уже заранее. Я недавно по местной какой-то программе по телевизору слышала, как какой-то местный чин говорил, будущий президент Дмитрий Медведев. Это просто ни в какие рамки не лезет. Это чудовищно, но это возможно только у нас.
Ну, тем не менее, предвыборный рейтинг Медведева 80%.
Это понятно, это все понятно, но выборы-то еще до выборов больше, чем месяц.
Ну, у вас есть сомнения в исходе выборов?
Нет, что вы, конечно, нет. Сомнений у меня нет никаких, и поэтому следить по телевизору я не буду.
А если бы Медведев не отказался от участия в дебатах, вы бы смотрели?
Нет, тоже бы не смотрела.
Тоже не смотрела.
Нет.
Да? А вот так вот, вот как вы, ваше отношение, вот лично ваше отношение к президентским выборам и прошлым думским, интерес к каким выборам больше лично у вас?
Ну, к думским что-то, чего-то.
Больше было, да?
Было больше,
там тоже,
да.
В принципе, все было предрешено.
Ну да, все было предрешено, ну, что-то такое, не скажу, что интриги. Ну, какой-то интерес маломальский присутствует.
Понятно, спасибо. Проснулись наши радиослушатели. Тема такая, как, ну, по политику нас любят наши радиослушатели, слушатели «Эхо Москвы» обсуждать. Уже вон почти 260 человек позвонили за неполные там 5 минут. Итак, если вы будете следить за тем, как развивается агитационная кампания, и в частности, вы будете смотреть теледебаты кандидатов в президенты по телевизору, вы звоните, это я сейчас телефон для голосования напоминаю, звоните 660-0113, если нет, надоело все это и вообще скучно, не буду смотреть, буду смотреть кино, 660-0114, телефон для общения в прямом эфире 363-3659. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас я радио выключу. Доброе утро.
Доброе утро, как вас зовут?
Марк.
Вы будете смотреть?
Ну, в принципе, мне всегда интересно смотреть, но не с точки зрения, там, кто выиграет, а просто вот смотреть на них и понимать их, насколько они, вот эти оставшиеся кандидаты, насколько они понимают всю вот эту кухню, да, все вот это, ну, как сказать, безобразие даже вот в их выступлениях. И просто смотреть, как они врут народу. Мне это интересно.
А то, что кто-то из кандидатов отказывается принимать участие в теледебатах, это говорит, ну, в ваших глазах, это говорит в пользу кандидата?
Ну,
или...
Безусловно, в пользу, потому что...
Если отказывается?
Ну, конечно, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев понимает, что будет он участвовать, не будет участвовать, все равно он уже выиграл, да? Давайте так говорить. И лишний раз... Ну, даже если он согласился бы участвовать в дебатах, я думаю, что его не подставляли бы сами вот оставшиеся кандидаты в такое положение. Ведь все понимают, согласитесь. Ну, мы, может быть, вот мы, слушатели радио «Эхо Москвы», может быть, что-нибудь понимаем больше. Но остальная часть нашей России, периферии, она, согласитесь, информационно заблокировано, да? Ты согласна со мной?
Пожалуй.
Вот. И поэтому с точки зрения просто как комедии, вот Comedy Club.
О.
Вот так вот.
Да, просто... Президентские выборы с Comedy Club, Comedy чтобы Club. Еще никто не сравнивал.
Ну, а разве не так? Ну, посмотрите на Зюганова, на Жириновского. Это же Comedy Club.
Я повторю вопрос, который задавал предыдущий слушательница. Лично для вас интерес к каким выборам выше, которые были бы думские выборы или вот те,
нет,
которые будут сейчас президентские
выборы? Президентские как бы выше. Мы выбираем, в кавычках, выбираем президента нашей страны.
Угу.
Да, и поэтому я пойду на выборы, естественно, я буду голосовать, потому что я гражданин Российской Федерации. Ну, а смотреть, просто смотреть мне нравится Жириновский, его эпатаж. Зюганов всегда, он как гусь такой, всегда очень солидный. Говорит хорошие вещи, правильные вещи.
А вы уже знаете, я не спрашиваю, за кого, просто вы для себя уже знаете, за кого будете голосовать?
Безусловно.
Понятно.
Безусловно.
Знаете. Понятно, хорошо, спасибо.
Очень приятно.
Спасибо. Первый раз хотел сказать, что первый раз зазвонился, да? Значит так, еще раз повторяю. Вы будете следить за ходом агитационной кампании, в частности, будете смотреть телевизионные дебаты. Тогда вы голосуете «да» и 660-01-13. Нет, вы не будете. Вам все это надоело. И скукотища все это. 660-01-14. Никак не наладится у нас прием СМС-сообщения, поэтому общаемся только с помощью прямого эфирного телефона. 363-3659. Алло. Алло. Алло.
Алло, добрый.
Здравствуйте. День. Как вас зовут?
Нелли.
Нелли, вы будете смотреть теледебат?
Нет, не буду.
Почему?
А почему? Потому что все вот эти выборы, которые сейчас должны состояться, они уже предопределены, и я в этот раз не пойду на выборы.
Ну, может быть, теледебаты как-то смогут поменять вам точку зрения? Ведь они для этого и делаются.
Теледебаты не поменяют мою точку зрения, потому что это все предопределено.
Если бы Дмитрий Медведев не отказался от теледебатов, вы бы в этом случае стали бы их смотреть?
Независимо от того, Медведев откажется или не откажется.
Но все-таки хочется послушать человека в прямом диалоге с его оппонентами, да? Ну... Нет, не хочется.
Хорошо, тогда у меня вопрос к вам. Для чего?
Знаете, как вот это, чтобы вот по ненаписанному говорить, да? Угу. Дабы там известно, что было видно. У вас радиоприемник работает, и я слышу себя, а вас совершенно не слышу. Но я понял все равно, Нелли, вашу позицию. Если все спасибо. Если все предопределено, то дебаты, не дебаты, разницы уже никакой нет. Есть, наверное, доля здравого смысла в этом. В конце концов, Дмитрий Медведев и так последние месяцы не сходит с экранов телевизоров. Ни днем, ни ночью. Вон телеканал «Вести 24» показывает огромное интервью с Медведевым. Он сейчас совершает поездку по стране, в разных регионах уже был. Может быть, действительно, никаких теледебатов не надо. Но это все на уровне заявления. А все-таки посмотреть, как человек общается со своими политическими оппонентами, как он держит удар, да, как он элементарно, опять же, может говорить без бумажки, вот на это хотелось, мне лично хотелось бы на это посмотреть. Мне лично даже при учете, что выборы, как вот наши радиослушатели говорят, исход выборов предопределен. Но все-таки этот человек, если его выберут президентом, он ну, номинально на 4 года станет во главе государства, и мне бы очень хотелось знать, как он может держать удар. Вот. Так, если вы будете следить за ходом агитационной кампании в рамках президентских выборов 660-01-13, если нет, не будете, и теледебаты смотреть не буду, 660-01-14. Телефон для прямого эфира 363-3659. И, наверное, еще, наверное, один, а может быть, даже два звонка мы с вами примем. Алло. Ну что ж такое-то? У всех приемники на полной громкости. Я слышу радиоприемники, а не наших слушателей. Нет, нет, не получается. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня Юрий зовут.
Как у вас отношение к агитационной кампании?
Только отрицательно.
То есть вы смотреть не будете?
Ну, я не знаю. Может быть, так буду чисто щелкать каналы. Если наткнусь, то посмотрю. Uh-huh. А специально я не буду ни ждать, ни смотреть.
А на выборы, что... а на выборы пойдете?
На выборы я тоже не пойду, потому что в предыдущих выборах я хотел получить открепительный талон, uh-huh. а их просто навсего не оказалось на избирательном участке. Так что... Смысла вообще не вижу ни в выборах, ни в чем, и ни в будущем даже.
Вы чувствуете, что вас обманули на прошлых выборах?
Естественно. Угу.
Ну, хорошо, ладно. Хотя вот Я думаю, что если бы... Мне так кажется, что если бы Дмитрий Медведев не отказался от участия в теледебатах, наверное, интерес к самим теледебатам был бы, наверное, повыше. Мне так кажется почему-то. Так, времени у нас еще, наверное, на минут пять, наверное, мы еще будем общаться. Напоминаю, телефон для голосования. Если вы будете следить за ходом агитационной кампании, в частности, смотреть телевизионные дебаты, от которых из четырех кандидатов один уже отказался, 660-01-13. И если нет, не будете, все предрешено, и вообще неинтересно, 660-01-14. Кстати, время, я помню, я вам говорил уже, самое такое рейтинговое. На Первом канале с 7 утра, на телеканале России с 23, на ТВЦ 17.50. Время такое, самое такое, самое, самое рейтинговое, как говорится. Ну как, надо посмотреть, ну хотя бы один раз, как, ну вот предыдущий Юрий сказал, да, хотя бы пощелкать, если заинтересованность в чем-то возникнет, может быть, даже и задержится. Ну ладно, хорошо. 363-3659, телефон прямого эфира, алло. Ну, кто-нибудь есть из наших слушателей, который будет следить за агитационной кампанией, будет смотреть телевизионные дебаты? Очень хочу услышать мотивировку этого человека. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Тангаджи.
Угу.
Я при возможности обязательно буду смотреть на теледебаты претендентов на пост президента.
Угу.
Но я считаю, очень большую ошибку делает Дмитрий Медведев, что не будет участвовать в теледебатах. Это очень большая его ошибка.
Ваше отношение к нему как к кандидату в президенты изменилось после того, как он отказался от теледебатов?
Нет, не изменилось. Я буду голосовать, я бы проголосовал за любого, потому что, в принципе, я пойду голосовать даже не за кандидата, а за человека, которого выдвинул Путин.
А почему так вот? Путин...
Просто я очень хорошо отношусь к Владимиру Владимировичу. Угу. И смотрю, что он делал для страны. И мне, в принципе, не важно было, кого он выдвинет. Я бы по-любому за него проголосовал.
Скажите, ну а неинтересно вам, как избирателю, было бы посмотреть, ну опять теоретически, да, чисто теоретически, посмотреть телевизионные дебаты с участием Медведева и Касьянова? Представляете такой расклад?
Я представляю, и я бы очень этого хотел. Поэтому я и говорю, он делает очень большую ошибку, что не участвует в теледебатах. Это очень большая его ошибка.
Я думаю, вот такие теледебаты с участием именно вот этих двух политиков, Медведев и Касьянов, они бы побили все рекорды рейтинга. Мне так кажется опять.
Я тоже так же согласен с этим вашим.
Понятно, благодарю вас.
Пожалуйста.
Мы продолжаем голосовать. Вы следите за ходом предвыборной кампании на выборах президента. Будете смотреть все рекламные материалы кандидатов и смотреть телевизионные дебаты. Тогда вы звоните 660-01-13. Если нет, вам это совершенно не интересно. 660-01-14. СМС-сообщения у нас не приходят до сих пор, поэтому общаемся по телефону прямого эфира 363-3659.
Я хочу его слышать. Ты его будешь слышать. Алло.
Алло. Что это там было? Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы про выборы, я хочу немножко.
Да, ради бога, говорите, только представьте, пожалуйста.
Представиться. Ну, это с Волгограда. Вот, избиратель. Ну
просто который... имя скажите ваше.
Имя, ну, Владимир.
Владимир, хорошо. Ну, вот. Давайте поделитесь своими соображениями.
Своими соображениями? Ну, я не знаю. Здесь, конечно, все политически что-то сделано неправильно. Вот отношение меня и моего круга. Почему? Потому что, вы понимаете, все предопределено. Многие не пойдут на выборы.
Ключевое слово предопределено. Не вы первые.
Предопределено, потому что вы понимаете, в чем дело, что когда снимают, ну, типа, было бы интересно соревноваться. Было бы интересно мнение народа услышать, понимаете? Да, Путина очень все уважают, его кандидатуру, ту, которую он выдвинул, очень, ну, народ пошел-то за него. Но одновременно боятся других оппонентов, более сильных. И вы представляете, что народ негативно к этому относится, ну, и может произойти небольшой казус. Или многие не пойдут, или многие проголосуют против этого. Значит, знаете как, вот против. хотя я очень уважаю Медведева, вот такое чувство появляется. Он здесь отказался дебатировать, точно так же, как Госдума, это «Единая Россия».
Угу.
Он не хочет там это выступить. Вы понимаете, в чем дело? Касьянова, например, сняли. Почему сняли, черт его знает. А какой-то Богданов с такими же 2 миллионами прошел. Вот вы представляете?
А вот из этой всей четверки и плюс потенциально пятый Касьянов, вот теледебаты между кем и кем вам были бы безумно интересны?
Между Касьяновым и Медведевым.
Угу.
Естественно. Понимаете, в чем дело? Потому что всегда в России вы представляете, что если человека бьют, или человек такой незащищенный в этом плане, всегда на стороне душа, на стороне, предположим, кого бьют. Кого бьют. А здесь интересно было бы посмотреть его аргументы, того аргументы.
Здесь я с вами совершенно согласен, мне тоже эти дебаты были бы интересны.
Очень интересны. И тогда бы был выбор, тогда бы народ... Ну, немножко сколыхнулся, немножко пошел.
Понятно, спасибо. Нам надо срочно запускать спортивную программу. Мне только осталось сообщить вам результаты голосования. Буду следить за предвыборной кампанией на выборах президента. Всего 16% позвонивших нам на радиостанцию. Соответственно, 84% абсолютно им это дело не интересно. Позвонили нам вот за эти 10-15 минут около 500 человек, между прочим.
Разворот.
Спорткурьер.
Приветствую вас в студии Екатерина Маловичко. В финале чемпионата мира по хоккею с мячом в Москве сыграют сборные России и Швеции. Россияне разгромили в полуфинале команду Финляндии 9-1, а шведы расправились с командой Казахстана 7-0. Таким образом, сбылись ожидания всех болельщиков бенди. В решающем матче сойдутся главные соперники этого вида спорта. Напомню, что они уже встречались на групповом этапе. Команда Владимира Янко вела со счетом 4-1, но, пропустив 4 безответные шайбы во втором периоде, уступила шведам 4-5. Теперь на кону стоит титул чемпионов мира. Женские теннисные сборные в субботу начали розыгрыш Кубка Федерации. Действующие обладательницы трофея россиянки встречаются в гостях со сборной Израиля. Погода позволила этому матчу состояться, иначе хозяек ждала дисквалификация. После первого дня соревнований счет ничейный 1-1. Динара Сафина выиграла у Шахар первый сет со счетом 6-0, но на этом ее успехи закончились. Две следующие партии она проиграла с одинаковым счетом 2-6. А Мария Шарапова дебютировала в сборной России победой над Ципорой Обзи. В первом сете также со счетом 6-0, во втором 6-4. Поведя 3-0, Маша во второй партии допустила в итоге больше ошибок, чем во всей игре, но добилась победы, невзирая на то, что болельщики грубо свистели и передразнивали россиянку. Тренер израильской сборной даже вынужден был взять микрофон и объяснить публике правила поведения на корте. Маша сказала, что такую публику она встречает впервые в жизни, но шум ее только больше заводит, а играть за сборную ей очень нравится. Очень сильное впечатление, не похожее ни на одну турнирную игру. В чемпионате России по баскетболу среди мужских команд в субботу ЦСКА и Химки выявляли сильнейшего в споре за первое место по итогам регулярного чемпионата. В напряженной борьбе армейцы победили со счетом 68-64. Самой трудной по традиции для ЦСКА стала третья четверть. Ведя со счетом плюс 9, армейцы позволили Химкам вернуться в игру, и судьба встречи решилась в последние полминуты. За 25 секунд до конца Антон Панкрашов, армеец, арендованный Химками, забил 2 очка и получил право на штраф. Ну и таким образом Химки сократили отрыв до 1 очка, но Юнгу не удалась атака, в то время как Траджи Лэндон, точно пробив штрафные 68-64. Главный тренер ЦСКА Эдер Мессина отметил 2 момента. Во-первых, армейцам удалось атакующей Химки набрать гораздо меньше очков, чем обычно. И во-вторых, настоящую помощь команде оказали Анатолий Каширов и Никита Курбанов. Это очень отрадно, сказал Мессина в интервью официальному сайту. Главный тренер греческого Олимпиакоса Пенни Гершон уволен со своего поста, сообщает официальный сайт баскетбольной Евролиги. Руководство клуба не устраивали результаты, которые второй сезон показывала команда под руководством израильского специалиста. Олимпиакос проиграл последние 3 матча в Евролиге и завершил первый этап турнира на 5-м месте в группе. Вместе с Гершоном уволен его помощник Арес Эдельштейн, а другой помощник Пенни Янис Сферополос стал исполняющим обязанности главного тренера. В 49-м туре российской хоккейной суперлиги «Динамо» под руководством Владимира Вуйтека одержал одержала первую победу после целой серии поражений. Примечательно, что победу Пан Вуйтек одержал над командой, с которой дважды выигрывал чемпионат России, ярославским «Локомотивом». 2-1. Харитонов и Ландри вывели динамовцев вперед. Михнов сократил отрыв в счете, но победу динамовцы отстояли. Соперник «Динамо» в борьбе за восьмую строчку в турнирной таблице «Авангард» расправился с питерским «СКА» 4-1. В поединке аутсайдеров «Амур» был сильнее «Сибири» 3-2. «Трактор» с таким же счетом одержал победу над нижегородским «Торпедо», а «Металлург» Новокузнецкий выиграл у «Лады» 4-3 в гостях. Казанский «Акбарс» на своем льду взял верх на ЦСКА 4-2, а «Химику» удалось одолеть магнитогорский «Металлург» только по булитам благодаря шайбе Мазякина 4-3, и с таким же счетом Салават Юлаев и также по булитам выиграл у «Северстали». Здесь решающую шайбу забросил Пережогин. ХК МВД в сухую обыграл «Витязь» 3-0, а московский «Спартак» в гостях одолел «Нефтехимик» 4-2. В чемпионате России по волейболу среди мужских команд одним из центральных матчей стала встреча «Одинцовской Искры» и «Локомотива Белогорье». Зоран Гаич и Геннадий Шипулин одно время работали вместе и в «Локомотиве», затем в сборной. А теперь оба наставника, уже бывших тренера сборной, встретились в качестве клубных тренеров. И команда Зорана Гаича одержала победу 3-0. «Динамо» московская обыграла на своей площадке «Урал» 3-1. А «Факел» в сухую взял верх над «Газпромом» «Югрой» 3-0. На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в японском Саппоро победу одержал австриец Томас Моргенштерн. Лучший из россиян Денис Корнилов был 13-м, а лидер нашей сборной Дмитрий Васильев 18-м. Срок пожизненной дисквалификации финской биатлонистки Кайсы Варис, которая второй раз в карьере была уличена в употреблении допинга, начнется с даты взятия у нее пробы А, оказавшейся положительной, 6 января. Все результаты по оказанию Варис после этого будут аннулированы, сообщает агентство «Весьспорт», ссылаясь на слова генерального секретаря Международного союза биатлонистов Михаэля Гайслингера. Таким образом, Светлане Слепцовой, завоевавшей на этапе в Рупользинге 11 января серебро, по всей видимости, перейдет золото финской спортсменки. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Это была Екатерина Малавичка.
Спорткурьер.
В Москве 8 часов 6 минут, кстати, о долларе. Официальный курс доллара на сегодня 24.42, курс евро 36.32. У нас остается совсем немного времени для общения с вами в прямом эфире по телефону 363-3659. Через пару минут я расскажу о сегодняшней московской погоде. О сегодняшней московской погоде, а затем я предлагаю вам вот какую тему. Поскольку подтвердилась информация о том, что вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мирьяна Маркович и его сын Марко Милошевич получили политическое убежище в России, вот чуть позже я расскажу о том, какие претензии на родине выдвигаются по отношению к этим людям, и мы с вами проголосуем. Должна была Россия предоставлять убежище родственникам Милошевича или нет? Ошибка ли это? Или не ошибка? Вот. Это вот буквально через пару-тройку минут. Потом новости спортивные, новости, связанные с событиями в культурной жизни нашей страны. После новостей середины часа программа «Моя Пешковая. Не прошедшее время». И все, больше общаться мы, я, по крайней мере, с вами по телефону уже до конца своей части эфира не буду. А после 9 часов встречайте Ксению Ларину.
Меньше спишь, больше знаешь. Москвы. Круглосуточно. 91.2 FM. 7382 УКВ.
Метеоскоп. 8 часов 8 минут в Москве. Сейчас в нашем городе 0 градусов, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 94%. Давление днем будет расти, влажность уменьшится. Температура в течение дня от минус 1 до плюс 1. Ожидаются небольшие осадки, снег, дождь, условия для гололедицы, наледи. И сосульки на крышах домов тоже будут. По прогнозу Центра геофизической обстановки института имени Пушкова. Сегодня ожидается слабо возмущенная геомагнитная обстановка с отдельными возмущенными периодами. Предполагается, что февраль продолжит период низкой солнечной геомагнитной активности. В наступившем месяце возможны 1-2 магнитные бури, предположительно малые. Геомагнитные возмущения наиболее вероятны с 1 по 4, с 8 по 15 и с 27 по 29 февраля.
Петербургская литература 60-х и 70-х. Воспоминания живущего в США прозаика и руководителя издательства «Эрмитаж» Игоря Ефимова. У Пешковой. В непрошедшем времени. Утром. 8:35.
Разворот.
В Москве 8 часов 9 минут. Вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мирьяна Маркович и его сын Марко Милошевич получили политическое убежище в России. Об этом уже несколько дней пишут сербские СМИ. Информацию сербам якобы подтвердили источники в российских правоохранительных органах. Причем, как утверждает газета «Блиц», это решение было принято еще год назад. Однако Федеральная миграционная служба не торопится разъяснять, действительно ли тогда было получено убежище. Так вот, о претензиях сербских властей. Они давно и безрезультатно ищут вдову и сына бывшего главы Югославии, чтобы допросить их по целому ряду уголовных дел. Мирьяну Марковича о похищении и убийстве бывшего президента Ивана Стамболича, о злоупотреблении служебными полномочиями в период работы ее мужа и о контрабанде. Марко Милошевича вовсе выдвинуто обвинение в причастности к убийству трех членов движения «Отпор» в мае 2000 года. Если его вина будет доказана, и он вдруг окажется в Сербии, ему вполне возможно придется провести 8 лет своей жизни на тюремных нарах. Против уехавших из страны членов семьи Милошевича выписан международный ордер на выдачу их Сербии. Несмотря на убежище, которое Маркович и Милошевич получили в России, в их отношении и далее будет действовать международный ордер, по которому их должны задержать и выдать Сербии при появлении на территории какого-либо другого государства, утверждает газета «Блиц». Соответственно, вопрос будет очень простой у меня к вам. Правильно ли поступила Россия, дав политическое убежище вдове и сыну Слободана Милошевича? Если вы считаете, что да, правильно, 660-0113, если вы считаете, что нет, это ошибка, последствия которой нам еще предстоит изучить, 660-0114. Я запускаю... Нет, что-то у меня еще не запускается, да? Что-то пока не запускается. Ладно, тогда я отдельно сообщу, когда я запущу голосование, вы будете... Сможете уже звонить. А телефон, напоминаю, прямого эфира 636-36-59. Телефон для отправки смс-сообщений, не напоминаю, у нас не работает. Не принимаем, не можем мы принимать. Не знаю почему, мы уже позвонили куда только можно. Обещали что-то сделать, посмотрим. Так, ну что же у меня, машина-то не запускается, а? Для голосования. Хорошо, давайте пока в прямом эфире пообщаемся. 363-3659. Вдове и сыну Слободана Милошевича дали политическое убежище в России. Что вы об этом думаете? Правильно ли поступила Россия или нет? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Георгий.
Георгий.
Санкт-Петербург.
Слушаю вас.
Чрезвычайно важное сообщение. Каждый день прошу вас, читайте басню Крылова «Лягушки, просящие царя». Это про выборы. Про президента.
Нет, мы сейчас говорим...
Я понял, вы это запишите, что я сказал. Пожалуйста, учтите.
Мне это врезалось в память на всю оставшуюся жизнь.
Да.
Так, и что, про Милошевича будем говорить? Алло. Алло, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Людмила. Очень даже правильно. Потому что...
Вы же видели... Как...
Алло.
Вы же слышали,
да,
какой там букет?
Да, я о Милошевиче, о жене его, Евгении говорю. Достаточно того, что были переживания у нашего славянского православного народа по поводу гибели самого Милошевича. И не будем говорить сейчас. Вот какие, хочется спросить, власти выдвигают такие, ну, так сказать, вот все эти претензии против его жены там, это что, доказано, что ли?
А
это
их
все
не,
политика вот,
их не допросили.
Крутого Запада.
Они не хотят ехать туда. Они опасаются своей безопасности.
Мы в какой-то степени предали во времена Ельцина и Козырева, и он, бедный, даже аж в Чили отправился к Пиночету, к сожалению.
Хватит этого. Хватит наш народ славянский подставлять. Хватит. Да, за то, что они хотя бы славяне. Мы дали им политическое убежище или какое-то там, я не знаю, потому что какие там власти? А вот это Тадич, да? А я за Никольча бы сейчас голосовала. Я, правда, болгарка, просто. У меня отец здесь погиб на фронте. Я уже пенсионерка. Но я вот удивляюсь. Не знают наши люди и не знают и не понимают даже, кто такие сербы, кто такие болгары. Во времена, еще раз повторяю, Козырева было такое предательство по Варшавскому договору всех вот этих вот. Мало того, что мы в яму были втоптаны вот такими вот политиками, вот, и втоптали и отбросили всех, и болгар в какой-то степени, и поляков, хотя они не нас...
Ну, а Милошевича кто выдал международному трибуналу? Мы, что ли? Сами сербские власти?
Мы не выдали, но мы тоже политику в то время вели такую, что волей-неволей, а он не был бы таким честным и не пошел бы.
Хорошо, а у вас есть абсолютная, у вас есть абсолютная уверенность и абсолютное доказательство невиновности, да?
Убежище.
Понятно.
А, еще минутку, я вам только два слова скажу.
Нет, два слова я должен сказать. Ну, дайте мне сказать два слова, потому что мне нужно объяснить, что голосование пошло, в конце концов. Так, голосование у нас пошло, и смски у нас тоже заработали. Присылайте на плюс 7 985 970 45 45.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что Россия поступила правильно, предоставив политическое убежище вдове и сыну Слободана Милошевича, 660-0113. Если вы считаете, что наша страна совершила ошибку, мы укрываем потенциальных преступников, хотя, конечно, ничего еще не доказано, суда не было, но они, в общем-то, отказываются ехать на родину, чтобы там давать показания. Они пока только как подозреваемые проходят. Так вот, если вы считаете, что, не, что это была ошибка, не нужно было нам предоставлять им убежище, 660-0114. СМСки плюс 7-985-970-45-45, прямой эфир 363-3659. Алло. Алло.
Алло.
Слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Зовут меня Виктор. Угу. Я полностью согласен с предыдущей выступающей.
Угу.
Правильно, что дали убежище политическое. Вот, собственно.
Но если этих людей на родине подозревают в таком числе преступлений...
На родине.
Не, ну если они честные люди, пускай...
Они честные люди.
Пускай едут туда, дают показания, пускай дожидаются суда, пускай суд их оправдывает. А у вас есть... У вас есть четкие доказательства того, что они невиновны?
А у вас есть четкие доказательства их?
Я знаю... Нет, у меня ничего нет. Я просто знаю, что сербские власти их обвиняют. Вот. А об этом клане Милошевича сербская пресса пишет уже давно. Там такие истории...
Ну, пресса пишет. Ваше радио тоже говорит, не пойми что.
Ну
это
вот.
Ж не значит, вы же... что это правда.
Ну что же вы тогда слушаете, не пойми что. Хорошо, ладно. Ну, между прочим, да, и расклад при голосовании тоже примерно вот так же, да, складывается. Так, ну что, мы еще один звонок примем, наверное. Еще один последний звонок, и со слушателями я буду уже прощаться. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Иван, Москва.
Иван, вы что думаете по поводу Милошевича?
Думаю, что совершенно правильно, поскольку надо сказать, что я следил и достаточно внимательно на протяжении всего процесса, да вообще всей кампании.
Угу.
Нападение на Югославию было, естественно, вероломно, было провокационным. И здесь трудно с этим спорить тем, кто действительно следил за этим. Милошевича убили. Потому что я читал материалы следствия суда, как он размазывал прокуроров, размазывал буквально. Свидетели все были подставные. Это, вы можете эти материалы тоже, конечно, ваша редакция, наверное, имеет или найти. Далее, нападение было спровоцировано Западом, надо сказать, большим участием журналистов. И провокация тоже уже доказана, вы знаете, и некие фотографии там, и стрессика, и так далее. Поэтому то, что мы сейчас даем убежище вдове и сыну,
Я понял вас, я спасибо. Да вас плохо слышно, я бы с удовольствием вас послушал, но вас очень плохо слышно.
Очень жаль, очень жаль.
Так. Ну что же, заканчиваем мы голосование. Всего нам позвонили более 400 человек. Считают, что да, Россия поступила правильно, предоставив убежище вдове и сыну Слободана Милошевича. 60% позвонивших нам. Соответственно, 40% считают, что наша страна совершила в данном случае ошибку. Я заканчиваю общаться с радиослушателями. Это не значит, что общение с вами не продолжится после 9 часов в программе Ксении Лариной наверняка. Просто в моей части эфира времени на это уже не предусмотрено. Сейчас новости спортивные, на чем писали газеты в этот день ровно 100 лет назад. Потом наша радиоафиша и после новостей середины часа моя Пешкова и ее программа «Не прошедшее время».
Разворот.
Спорткурьер.
Приветствую вас в студии Екатерина Маловичко. В финале чемпионата мира по хоккею с мячом в Москве сыграют сборные России и Швеции. Россияне разгромили в полуфинале команду Финляндии 9-1, а шведы расправились с командой Казахстана 7-0. Таким образом, сбылись ожидания всех болельщиков бенди. В решающем матче сойдутся главные соперники этого вида спорта. Напомню, что они уже встречались на групповом этапе. Команда Владимира Янко вела со счетом 4-1, но пропустив 4 безответные шайбы во втором периоде, уступила шведам 4-5. Теперь на кону стоит титул чемпионов мира. Женские теннисные сборные в субботу начали розыгрыш Кубка Федерации. Действующие обладательницы трофея россиянки встречаются в гостях со сборной Израиля. Погода позволила этому матчу состояться, иначе хозяек ждала дисквалификация. После первого дня соревнований счет ничейный 1-1. Динара Сафина выиграла у Шахар первый сет со счетом 6-0, но на этом ее успехи закончились. Две следующие партии она проиграла с одинаковым счетом 2-6. А Мария Шарапова дебютировала в сборной России победой над Ципорой Обзи. В первом сете также со счетом 6-0, во втором 6-4. Поведя 3-0, Маша во второй партии допустила в итоге больше ошибок, чем во всей игре, но добилась победы, невзирая на то, что болельщики грубо свистели и передразнивали россиянку. Тренер израильской сборной даже вынужден был взять микрофон и объяснить публике правила поведения на корте. Маша сказала, что такую публику она встречает впервые в жизни, но шум ее только больше заводит, а играть за сборную ей очень нравится. Очень сильное впечатление, не похожее ни на одну турнирную игру. В чемпионате России по баскетболу среди мужских команд в субботу ЦСКА и Химки выявляли сильнейшего в споре за первое место по итогам регулярного чемпионата. В напряженной борьбе армейцы победили со счетом 68-64. Самой трудной по традиции для ЦСКА стала третья четверть. Ведя со счетом плюс 9, армейцы позволили Химкам вернуться в игру, и судьба встречи решилась в последние полминуты. За 25 секунд до конца Антон Панкрашов, армеец, арендованный Химками, забил 2 очка и получил право на штраф. Ну и таким образом Химки сократили отрыв до 1 очка, но Юнгу не удалась атака, в то время как Траджин Лэнгдон точно пробил штрафные 68-64. Главный тренер ЦСКА Эд Рамисин отметил 2 момента. Во-первых, армейцам удалось атакующей Химки набрать гораздо меньше очков, чем обычно. И во-вторых, настоящую помощь команде оказали Анатолий Каширов и Никита Курбанов. Это очень отрадно, сказал Мессина в интервью официальному сайту. Главный тренер греческого Олимпиакоса Пени Гершон уволен со своего поста, сообщает официальный сайт баскетбольной Евролиги. Руководство клуба не устраивали результаты, которые второй сезон показывала команда под руководством израильского специалиста. Олимпиакос проиграл последние 3 матча в Евролиге, завершил первый этап турнира на 5-м месте в группе. Вместе с Гершоном уволен его помощник Эрис Эдельштейн, а другой помощник Пени Янис Сферополос стал исполняющим обязанности главного тренера. В 49-м туре российской хоккейной суперлиги «Динамо» под руководством Владимира Вуйтека одержала первую победу после целой серии поражений. Примечательно, что победу Пан Вуйтек одержал над командой, с которой дважды выигрывал чемпионат России, ярославским «Локомотивом». 2-1. Харитонов и Ландри вывели «Динамовцы» вперед. Михнов сократил отрыв в счете, но победу «Динамовцы» отстояли. Соперник «Динамо» в борьбе за 8-ю строчку в турнирной таблице «Авангард» расправился с питерским «СКА» 4-1. В поединке аутсайдеров «Амур» был сильнее «Сибири» 3-2. «Трактор» с таким же счетом одержал победу над Нижегородом Нижегородском «Торпедо», а «Металлург Новокузнецкий» выиграл у «Лады» 4-3 в гостях. Казанский «Акбарс» на своем льду взял верх на ЦСКА 4-2, а «Химику» удалось одолеть магнитогорский «Металлург» только по булитам благодаря шайбе Мазякина 4-3, и с таким же счетом Салават Юлаев и также по булитам выиграл у «Северстали». Здесь решающую шайбу забросил Пережогин. ХК МВД в сухую обыграл «Витязь» 3-0, а московский «Спартак» в гостях одолел «Нефтехимик» 4-2. В чемпионате России по волейболу среди мужских команд одним из центральных матчей стала встреча Одинцовской «Искры» и «Локомотива» Белогорье. Зоран Гаич и Геннадий Шипулин одно время работали вместе и в «Локомотиве», затем в сборной, а теперь оба наставника, уже бывших тренера сборной, встретились в качестве клубных тренеров, и команда Зорана Гаича одержала победу 3-0. «Динамо» московская обыграла на своей площадке «Урал» 3-1. А «Факел» в сухую взял верх над «Газпромом» «Югрой» 3-0. На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в японском Саппоро победу одержал австриец Томас Моргенштерн. Лучший из россиян Денис Корнилов был 13-м, а лидер нашей сборной Дмитрий Васильев 18-м. Срок пожизненной дисквалификации финской биатлонистки Кайсы Варис, которая второй раз в карьере была уличена в употреблении допинга, начнется с даты взятия у нее пробы А, оказавшейся положительной, 6 января. Все результаты показаны Варис после этого будут аннулированы, сообщает агентство «Вейспорт», ссылаясь на слова генерального секретаря Международного союза биатлонистов Михаэля Гайслингера. Таким образом, Светлане Слепцовой, завоевавшей на этапе в Рупольдинге 11 января серебро, по всей видимости, перейдет золото финской спортсменке. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Это была Екатерина Маловичка.
Спорткурьер.